Московское время 8:05 минут. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Доброе утро. Начинаем наш утренний эфир.
Да, и мы приветствуем вас не только на радиоволнах, но и в интернете. Есть аудиотрансляция на сайте «Эхо Москвы», есть видеотрансляция в сетевизоре. И в фейсбуках на странице «Эхо Москвы» идет. Мы приветствуем всех, кто смотрит нас там. Татьяна почему-то прикрывает лицо газетой. Есть фейспалм, а это будет пейперпалм.
Ньюспейперпалм.
Так.
Мне так хочется.
Хорошо, обзор пресс прямо сейчас.
Пресса с доставкой на дом.
Среда. Могу судить я потому, что у меня в руках новая газета. Потому что в понедельник уже было, по пятницам мы не работаем. Значит, среда.
Логично. Слушай, можно новую серию снимать.
Представить к ордеру. Государство щедро выделяет многомиллионные субсидии на элитное жилье для больших начальников, чтобы они эффективно исполняли свои должностные обязанности. Это главная тема номера сегодняшней новой газеты. Вторая, третья и четвертая страница. Здесь большой материал Елены Масюк. Здесь же можно почитать про Алибека Делимханова, начальника предполагаемого киллера Заура Дадаева. Ну, собственно, продолжается продолжается суд по делу об убийстве Бориса Немцова, и об этом тоже в «Новой газете». И тут же анонсируется марш антифашистский, который пройдет в Москве 19 января, то есть завтра. Напомню, 8 лет назад, в 2009 году, в центре Москвы были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Значит, в 7 часов в Новопушкинском сквере начинается этот марш и заканчивается на месте гибели Стаса и Насти на улице Пречистенко, дом 1. Акция согласована с московскими властями, и вы можете к ней присоединиться. Это будет шествие против ксенофобии, шествие памяти Анастасии Бабуровой и Стаса Маркелова.
Газета РБК пишет немного о том, как Страсбург обязал Россию выплатить компенсацию американцам за запрет на усыновление. Страна заплатит за закон. Но, впрочем, Россия собирается как это называется, опротестовывать это решение, да, обжаловать. Об этом подробнее в газете РБК. Тут, кстати, довольно забавно. Ты опознаешь человека по фотографии? Вот кто это?
Сергей Миронов.
Вот. Слушай, а я не опознал.
А я с ним много достаточно интервью провела, поэтому я его везде опознаю.
Понятно.
Или ты его просто без тельняшки ВДВшной не узнал?
Ну, нет. Ты знаешь, как-то он, мне кажется, по-другому выглядит. Тут Сергей Миронов на третьей странице. Он в связи с тем...
Плачет.
Ну, он утирает пот со лба. Это самые активные законотворцы. Иллюстрация к статье. В палате мало инициатив. В новом созыве Госдумы 350 депутатов не внесли ни одного закона.
Они Володина боятся. Нет? Газета «Ведомости».
А кого еще там боятся?
Я бы боялась там каких-нибудь Лахову, Баталину, Яровую, вот это вот. Я вот их боюсь реально очень. Это Мизулина еще в сенаторы перешла. Ее бы я тоже очень боялась.
Нет, но одно дело бояться начальника, а другое дело бояться просто потому, что люди неадекватные.
Бояться упырей. Так, газета «Ведомости», ну, понятное дело, тоже пишут про решение ЕСПЧ. Запрет на усыновление американцами российских сирот обойдется в Москве в 75 тысяч евро. Цена чисто символическая, признают участники спора. И судьбу закона это не решит. И здесь же Центральная статья номера ФСБ напомнила, куда инвестировать. Федеральная служба безопасности напомнила операторам связи, что им предстоит потратиться на исполнение закона Яровой. Пора строить хранилище данных. Написал ФСБ операторам связи письма, чтобы не забыли заложить в бюджет текущего года деньги на исполнение закона Яровой. Об этом в газете «Ведомости» сообщили сотрудники двух крупных операторов связи. По их словам, операторы получили письма около месяца назад. На подготовку к исполнению закона операторов остается полтора года, потому что с 1 июля 2018 года пакет вступит в силу, и по нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Вот подробнее о том, во что обойдется строительство всех этих хранилищ, как относятся к этому операторы связи, можно прочитать в газете «Ведомости».
Газета «Независимая», одна из наших любимых газет, использует любимый журналистский мем. Или вон из профессии, или крест на стол. Для описания, собственно, происходящего в духовенстве. На сайте Московского патриархата появился документ, который предлагает установить перечень профессий, несовместимых с саном священнослужителя. Я слышал вчера, коллеги в дневном развороте обсуждали это дело. Но тут особое внимание уделяется тому, что пострадать может не церковная карьера таких известных священнослужителей, как иеромонах Фотий, победитель шоу «Голос». Таня, ты смотришь шоу «Голос»? И я нет. Вот. Там, оказывается, побеждал когда-то иеромонах Фотий. Довольно странное имя для иеромонаха. Ну, опять же, я не специалист совсем. Ну, неважно. Дело не в этом, а в том, что вот теперь... Сейчас, как тут написано на первой странице, иеромонаха Фотия лишат либо сана, либо голоса. Страшно, в общем, за человека.
А что они, как они лишат его голоса? Они ему это... Что-нибудь рот отрежут?
Даже не знаю, что отрежут. От редакции газеты «Независимой» пишут про неопределенные шансы на отмену санкций. А вот это, кстати, классно. То ли отменят, то ли нет.
Очень
хороший
удобно.
Анализ. Анализ. Проблемы снижения. Вот, слушай, прекрасно. 5 существительных подряд, потом еще 2 имени собственного. Проблема снижения уровня конфронтации в отношениях России и Запада зависит от многих, зачастую малопредсказуемых факторов. Многоумно пишет «Независимая газета».
К нам пришел Константин Пахмелов, а значит, мы можем начать и обзор спортивных новостей.
Спорткурьер.
Доброе утро, Костя.
Здрасте. Вот в Австралии продолжается открытый чемпионат этой страны по теннису. Первые турниры серии «Большого шлема». Новости оттуда для нас приходят как приятные, так и не очень. Ну, сначала скажу, что наши ветераны Дмитрий Турсунов и Михаил Южный завершили выступление на турнире. Турсунов уступил чеху Радику Штепанаку, ну а Южный не смог продолжить игру против киприота Маркоса Багдатиса. По ходу второго сета Южный снялся, почувствовав себя плохо. Между тем, хорватский теннисист Иво Карлович не только пробился во второй круг, но и установил рекорд турнира по эйсам в игре против аргентинца Арасио Сьебалиса. Карлович подал на вылет 75 раз. Это почти в полтора раза он перекрыл предыдущее достижение шведского теннисиста Яхима Юхансона, который 12 лет назад в одном матче исполнил 51 эйс. Представляете себе разницу? 51 и 75. В женском одиночном разрезе во второй круг накануне пробились Екатерина Макарова, Елена Веснина, а также квалифай Анна Блинкова. Ну, а минувшей ночью уже, вот только что, две наши девушки уже барьер второго круга преодолели. Светлана Кузнецова переиграла Джейми Форлис, хозяйку кортов 6-2-6-1. Анастасия Павлюченкова встречалась с соотечественницей Натальей Вихлянцевой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Ну и Павлюченкова уверенно победила 6-2-6-2. Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. Сборная команда России, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф, в четвертом туре проиграла действующему чемпиону мира команде Франции. Проиграла крупно 24-35, но, как говорится, ничего страшного. Следующий соперник — команда Бразилии. Посмотрим, что будет там. Теперь несколько слов о футболе. Полузащитник клуба «Эльфсборг» Виктор Клайсон близок к переходу в футбольный клуб «Краснодар», по информации шведской стороны. За игрока готовы заплатить около 2 миллионов евро. Отмечу, ну, что на прошлой неделе в шведской прессе сообщалось о том, что Клайсоном интересуется и московский ЦСКА. Ну вот цифры совсем иного порядка в английской премьер-лиге. Впрочем, и фигуранты там совсем другого уровня. Манчестер Сити заявил, что готов потратить 100 миллионов фунтов стерлингов на приобретение нападающего Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси. Если этот трансфер состоится, то сделка станет самой дорогой за всю историю футбола.
Спасибо огромное. Через час ждем Константина Похмелова вновь в этой студии.
Спорткурьер.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Восемь часов 15 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Ради возвращения Донбасса Украина должна отказаться от Крыма, считает депутат Верховной Рады Надежда Савченко. По ее словам, другого мирного пути она не видит. Такое заявление было сделано в эфире телеканала 112 Украина. Крым сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым – это очередное Приднестровье, сказала Савченко. Правоохранительные органы Оренбургской области нашли 12-летнюю девочку, которая ранее была похищена неизвестными. Задержан один подозреваемый. Это 29-летний житель Пермского края, сообщает РИА. В Следственном комитете уточнили, что девочка чувствует себя удовлетворительно, видимых признаков насилия нет. Один из самых богатых людей в Кузбассе, предприниматель Александр Щукин, написал явку с повинной отдаче взятки бывшему руководителю Следственного управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину. Это произошло в 2014 году. Калинкин получил BMW X5, сообщает Интерфакс, ссылаясь на правоохранительные органы региона. И Щукин, и Калинкин – фигуранты уголовного дела о вымогательстве акций угольного предприятия «Разрез Инский» стоимостью 1 миллиард рублей. В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины. Как сообщает РИА, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В Следственном комитете сообщили, что сотрудников морга допрашивают с использованием полиграфа. Рассматривается несколько версий, в том числе случайное захоронение тела или умышленное похищение. Двое российских болельщиков Алексей Ярунов и Сергей Горбачев, осужденные во Франции за участие в беспорядках на чемпионате Европы по футболу, высланы на родину. Ранее суд Марселя приговорил к 24 и 18 месяцам лишения свободы, однако позже тюремные сроки сократили. Беспорядки начались в Марселе 11 июня, накануне во время матча сборных России и Англии. Французская полиция задержала 43 человека, весь автобус с российскими болельщиками, включая водителя. В Москве сейчас минус 8 градусов, атмосферное давление высокое, 760 миллиметров ртутного столба, днем минус 7, минус 9, местами небольшой снег. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Всю неделю мы следим за судьбой Евгении Чудновец, воспитательницы детского сада, которую осудили за репост видео с издевательством над ребенком. Такой, знаете, как все мы делимся каким-то видео, снабжая там возмущенным комментарием, что как такое возможно. В общем, посадили ее за это в тюрьму.
Ты знаешь,
дальше с ней происходят какие-то кошмарные вещи, вчера, потому что ее посадили в тюрьму за репост.
Вчера участники нашей группы в Фейсбуке обратили наше внимание на то, что видео-то до сих пор можно увидеть. Значит, что видео трехсекундное и... запечатленных издевательств, как таковых, там, в общем-то, и нет, по большому счету. Значит, это самое безобидное видео из тех, которые распространялись в сети, которые были, и Евгений Чудновец сидит ни за что, но Руслан Исмаилов в газете «Знаком», в интернет-издании «Знаком» обращает внимание на то, что бывший член ОНК Вячеслав Башков написал у себя в Фейсбуке, что нужно еще обязательно иметь в виду, куда отправили сейчас Евгению Чудновец. Ну, мы вот так поговорили, там карцер, одни сутки, все ужасно, и куда-то ее отправили по этапу. Отправили ее по этапу в ВК-6.
Нижний Тагил.
Да, Нижний Тагил. И он считает, что пытки в этой колонии считаются нормой. Почему я так считаю? Но есть определение Свердловского областного суда, Свердловский областной суд вынес, о незаконности 40-дневной пытки осужденной Ольги Минаковой, которую держали прикованной к решетке в ШИЗО, написал Башков.
Там прям картинка даже приложена к этой записи. У женщины руки скованы, и она... С спиной к решетке, у нее, получается, руки за спиной и довольно высоко подняты, ну, то есть выворачиваются плечи. Пытки.
Она нарисовала несколько рисунков, вот этих, и передала их с адвокатом в свое время. Это был целый процесс. Свердловский областной суд вынес определение, что эти действия незаконно были предприняты по отношению к ней, но...
Только там не наказали никого вообще.
Да, ФСИН отказалась наказывать, значит, руководство колонии. Почему? Потому что... К уголовному преследованию, уголовного дела возбуждено не было. Это был гражданский суд, куда обращался. А гражданский суд в СИН не указ. Как бы так. Ну, с их точки зрения. Но ГУФСИН по Свердловской области, естественно, сообщила, что это одно из лучших и образцовых учреждений в России. Никак нельзя назвать эту колонию пыточной. Что касается случая с Минаковой, то здесь она отбывала наказание по тяжким статьям, включая статью 105 «Убийство». Она регулярно нарушала все возможные правила, совершила нападение на сотрудника колонии, после этого ее перевели в Челябинскую колонию. Там она также напала на сотрудника, в общем, затерроризировала весь ГУЛАГ. Фактически нам говорят, вот поэтому мы пытали, пытаем и будем пытать людей.
Вот в такую колонию отправили Евгению Чудновец. Я не знаю, пропустила я, нет. Мне кажется, уполномоченный по правам человека по-прежнему молчит.
Я не слышал ничего об этом, но, ты знаешь, депутаты от «Единой России» вписались за Чудновец. И позавчера позавчера, там среди них Евгений Сидякин, тоже по обращению, о проверке там, и так далее, и тому подобное. Ну, единственное, что вообще, конечно, депутат Сидякин, человек, на котором клеймо оставить негде абсолютно. И это человек, который продвигал законопроект о наказании за неоднократное нарушение на митингах. То есть человек, фактически, благодаря которому сидит и мучим Эльдар Дадин. Например, вот теперь он, значит, вписался, я не знаю, то ли совесть ушко заела, то ли что там у него взъелось у Сидякина внутри. Вот. Но, тем не менее, значит, они тоже обратились. Вчера еще было тоже обращение, согласно которому просят заменить на наказание, не связанное с лишением свободы. Вообще непонятно, о каком наказании и почему, с какой вообще стати идет речь, и почему нужно каким-то образом сохранять лицо и хоть какое-то наказание выносить этому человеку. Евгении Чудовец, она должна быть оправдана. Абсолютно ей должны быть выплачены компенсации за незаконное преследование. Она должна быть освобождена со всеми извинений. Другое дело, что мы понимаем, что это практически невозможно. Этого добиться невозможно. И вот, ну, хоть как-нибудь, ну, хоть полегче, ну, хоть там так, хоть слава богу. Мы продолжаем следить, и завтра, я надеюсь, тоже продолжим. Не знаю, как там, будут ли новости из АК-6, или куда ее привезли, Евгению Чудновец. Но, тем не менее, тему эту мы оставлять не собираемся.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
У нас прям утренний эфир уже какой, третий день подряд. Все сплошь медиазона какая-то, потому что, к сожалению, все новости, они так или иначе связаны с системой ФСИН, с судами, с правоохранительными органами, а в основном с тем беспределом, который происходит во всех этих структурах. И вот еще одна новость, которую мы хотели бы тоже обсудить. Управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело против поэта и бывшего учителя немецкого языка Александра Бывшего за стихотворение об Украине.
Его, надо сказать, судят уже не первый раз. Первое мы, возможно, пропустили, первое преследование. Значит, это с 2014 года, еще, то есть, собственно, с крымских времен. Александр Бывшев, кстати, владеющий украинским языком, он написал стихотворение 1 марта, например, 2014 года. Он написал стихотворение под названием «Украинским патриотам» и призвал их бороться за Крым. Ну, вот как сегодня Надежда Савченко призывает, значит, сдать Крым, будучи там в Украине, так Александр Бывшев, совершенно наоборот, будучи тут в России, призвал украинских патриотов бороться за Крым. В числе прочего, там были такие строчки: «Хай захлынутся кровью оккупанты», например, да, на украинском языке. Доступно абсолютно в сети, можно почитать. Точно так же, как и новое, вот то, за которое его преследуют сейчас.
Это уже было в стихотворении опубликовано 22 февраля 2015 года на странице ВКонтакте, стихотворение «На независимость Украины». Следственный комитет считает, что в этом стихотворении усматриваются признаки статьи 282-й, любимой статьи
о, да,
всего
там...
комитета, оскорбление, возбуждение ненависти либо вражды.
Оскорбление русского народа. Но я почитал стихотворение, тоже можете почитать, если, например, пробьете в Яндексе «Александр Бывшев на независимость Украины», выскочит первый или второй ссылок, они не закрыты Роскомнадзором, можно без блокировки совершенно спокойно почитать. Ну вот, я не увидел там оскорбления себя как русского, например, вот, может, я недостаточно русский, не знаю. Единственное, что тут употребляет слово «кацапы», но если бы у нас, например, в тюрьму, или хотя бы возбуждали уголовные дела против каждого, кто напишет в стихотворении или в прозе слово «жиды», условно говоря, мне кажется, переполнены были бы.
Ну, да, вот ты знаешь, я тут читаю комментарии к нашей трансляции в Фейсбуке на страничке «Эхо Москвы», вот там вот прямо среди комментаторов есть несколько человек, да, которых тогда тоже можно легко посадить по 282-й статье. Они, правда, почему-то все за границей живут, очень родину любят оттуда. Но это уже детали. Ну, вообще, это, конечно, когда видишь все эти новости, сейчас ничего нового не скажу, но эта мысль, она никуда не девается, потому что кошмар становится только больше. То в тюрьме воспитательница детского сада ни за что абсолютно, ее там пытают, то второе уголовное дело заводят на поэта, который пишет стихи. И когда ты все это видишь, ты понимаешь, что, видимо, правоохранительные органы, все эти полицейские, следователи, прокуроры, судьи, они уже разобрались со всеми убийцами, насильниками, ворами. Уже все, нет никакой преступности в стране, все спокойно, все хорошо, никого не убивают, все раскрыто. Можем теперь, наконец-то, заняться воспитательницами, которые репостят видео, и поэтами, которые пишут стихотворения.
Это на твоем языке так, Тань. А у них это экстремизм и подрыв устоев государственного строя. Это гораздо опаснее, чем какие-то убийцы, чем какие-то насильники, чем какие-то воры. Ну, что изнасиловали и пошла. Вот. Ничего страшного, в общем-то. Некоторые даже скажут, что может и удовольствие получить, если расслабиться. А вот если человек стихотворение написал про... Сейчас, секунду. Прав был Микола Гоголь, эти свиные рыла Русь захватили святую спереди, с флангов и тыла. Вот это страшно, Тань. Это страшно.
Я вижу, прям государственный строй рушится на глазах.
Ну, в общем, рушится, не рушится, но подшатывается. Подшатывается конкретно. И... Сейчас, еще секунду. Тут еще одно обстоятельство. То, что вот мы пока это говорим... Я написал Александру Бывшеву, но он не ответил мне. У него, кстати, изъяли в очередной раз технику, насколько я понимаю. И, может быть, ему просто не на чем ответить. Я почитал его интервью, которое тоже нам подкинули наши участники группы украинским изданием. И он говорит: «Теперь в России я не могу устроиться даже грузчиком. Живу на пенсию родителей и помощи волонтеров». Это вот за стихи, которые там, ну, кто-то сочет дурацкими, кто-то... Это просто... Знаешь, у меня такое впечатление, что это предупреждение нашим участникам творческого конкурса. Что, знаешь, вы рано или поздно доиграетесь. Потому что я у нас так читаю, и думаю, там оттрактовать можно запросто, если заходить.
Слушай, ну ты людей-то зря не пугай, потому что лично я столкнулась с тем, что там... моя знакомая спрашивала, как можно отправить письмо в тюрьму. Я сказала, что удобнее всего через ФСИН письмо. На что она мне резонно сказала: а ты думаешь оставить там, там надо оставить какой-то телефон и почту электронную. Она говорит: а ты не думаешь, что я буду привлекать к себе лишнее внимание, оставив свои контакты, тем, что я переписываюсь с политическими заключенными? Как у человека уже устроена психика? Потому что люди видят, что абсолютно за все, что угодно, ими может заинтересоваться ФСБ и прочее. За то, что письмо написал вот Олегу Навальному, могут заинтересоваться? Могут. Я вот не удивлюсь.
У нас впереди новости, после рекламы. Дальше обзор большой прессы.
Пресса с доставкой на дом.
Вот и Лев Гулько у нас.
Доброе утро,
Лева.
Я в какой-то мере продолжу тональность вашего эфира, утреннего разворота.
А ты про медиазону?
Ну, я про всякие разные, так сказать, да. А вчера в российской газете стало известно, что в неоднозначной истории с похищением ребенка вполне вероятный финал, которого ждет общественность.
Отдадут маме?
Может быть. Может,
ну, не маме, а в смысле женщине.
Может быть, да. Может, все может быть. Следственный комитет направляет на экспертизу в институт сербского Елену Спахову. Она в 2014-м унесла из дедовской больницы чужого ребенка, от которого оказалась биологическая мать. Напоминает это издание. Экспертиза должна ответить на вопрос, какое состояние было у женщины на момент похищения ребенка. А маленького Матвея Иванова, который прожил в семье Спаховых почти 3 года под именем Егор, по неподтвержденной официальной информации, из больницы перевели в детский дом. В больницу его отправляли для того, чтобы получить заключение врача о состоянии здоровья. Оно уже готово. В заключении сказано, что мальчик здоров, ухожен, развит, и все с ним в порядке. Вот корреспонденту российской не сказали в СКР, что будет дальше с Матвеем Егором. Следователи говорят, что их задача расследование преступления, а ребенка они передали опеке. Это официальный ответ. Но среди правоохранителей, по нашей информации, пишет российская газета, рассматривается более гуманный вариант. Как стало известно, уже были некие встречи серьезных правоохранительных начальников, которые решали, как в этом деле действовать дальше. Есть неподтвержденная информация, что речь шла, там шла именно о возможности прекращения уголовного дела, ну и дальнейших, так сказать, вот, вариантов. Вот об этом сегодня пишет российская газета. Дальше обращаю ваше внимание на «Московский комсомолец». Здесь такая... ну, я в следующем обзоре, может быть, поподробнее расскажу, а тут просто как бы задам вектор. «Какого черта я был в командировке?» называется эта публикация. «Российских военных, внимание, обязали вернуть миллионы за службу в горячей точке. Спустя почти 1/4 века от российских офицеров, воевавших в Абхазии, потребовали вернуть командировочные». Бывшие служащие 345-го парашютно-десантного полка вооруженных сил РФ в шоке. Деньги они, естественно, давно-давно потратили. При этом военные пенсионеры в принципе не согласны с тем, что они якобы не были в командировке. Дело офицеров, участников грузино-абхазского конфликта, на днях изучит Верховный суд Российской Федерации. Эксперты считают его абсолютно уникальным. Ну вот некие подробности, может быть, в следующем обзоре я расскажу. Ну и МК пишет, что интимное дело стало уголовным. Сегодня МК беседует с адвокатом актрисы Анастасии Слониной. Юрий Лысенко его зовут. Павленский-распущенный человек, но конец этому придет. А вот вчера была там точка зрения одна, сегодня точка зрения другая в «Московском комсомольце». Вообще дело аукциониста набирает обороты. Аукциониста. Как угодно его называют. Художник.
За эти дни большой. Его называли вот, это, вот эти похожие слова. Акционист, аукционист тоже.
Да.
Акционер только не звучал. Нет, еще активист звучал.
Активист
звучал, да.
Ну, активист ближе, чем... Активист ближе, чем аукционист.
Это
ближе,
правда.
Ближе, да. В общем, художественная среда разделилась в своих оценках. Там, так сказать, да, кто-то там придает анафеме самого фигуранта, а кто-то находит подтверждение сфабрикованности дела в недалекой истории. Вот такая вот ситуация. Интимное дело дело стало уголовным, это тоже московский комсомолец. А дальше газеты РБК, и не только РБК пишут о, так сказать, переговорах Владимира Путина и Игоря Дадона, о чем они договорились, это, собственно, РБК. Молдавия пообещала вернуться. Итоги визита нового президента Молдавии можно расценивать как внешнеполитическую победу. Кишинев готов отказаться от ассоциации с ЕС и развивать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Москва может увеличить количество молдавского импорта и решить проблему мигрантов каким-то образом. А вот здесь вот в рубрике «Мобильные сервисы» загружаем много, платим мало. Россия заняла пятую, это тоже РБК, строчку рейтинга стран по числу загрузок приложений за 2016 год на платформах iOS и Android. Однако по доходам от приложения страна не вошла в десятку, пользователи в России не платят за контент, как пишет газета «Коммерсант». Ну и то, о чем Саша говорил, но из другого издания. Deutsche Bank предсказал ослабление, ты говорил в независимой газете, да, в санкции, которые могут отменить. Deutsche Bank предсказал ослабление антироссийских санкций США к весне 2017 года. Там на четвертой полосе есть некие подробности.
Мне кажется, все сейчас занимаются таким самоуспокоением, самовнушением.
Сам находится под неким давлением Соединенных Штатов Америки. Вот. Ну, да, может быть, это газета РБК. «Коммерсант», это не Deutsche Bank, это Сбербанк, с доставкой на дом. «Алибаба Групп» нашла потенциального партнера по интернет-торговле. Как стало известно «Коммерсанту», Сбербанк и китайская «Алибаба Групп» могут уже в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли, как рассчитывает российская сторона. Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ. Ну, от Сбербанка и в других странах. Возможно, от Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребуются преимущественно, естественно, финансовые инвестиции, как пишет газета «Коммерсант». А НАТО, это уже независимая газета, НАТО готовит масштабные маневры в, на, кому как угодно называйте, Украине и Грузии.
Да.
Присутствие Альянса на постсоветском пространстве будет постоянным. Вот критические оценки избранного президента США в адрес НАТО не мешают генералитету Альянса планировать на будущее активную военную деятельность. В Брюсселе начал работу военный комитет НАТО на уровне начальников штабов. Из сообщений пресс-службы НАТО известно, что практически весь вторник генералы вели широкие дебаты о России, обсуждали задачи миссии «Решительная поддержка», она называется, в Афганистане, и действия в Средиземноморье, что также затрагивает геополитические интересы Российской Федерации в этих регионах, ну и заодно готовит маневры вот на Украине и в Грузии, как пишет независимая газета. Есть любопытная публикация в приложении «НГ-политика» сегодня. Вот, США могут вводить санкции против нарушителей прав неверующих по всему миру.
Очень
вот.
Хорошо.
Слава тебе, Господи!
Наконец-то!
Слава Богу!
Это я так и знал, что ты так
ответил. Ваню наконец-то буду защищать.
Господь услышал! А неверующих!
Значит, нет. Президент Соединенных Штатов Барак Обама 15 декабря ушедшего года, ну, так сказать, вот уже в конце своей каденции, как говорят, подписал поправки к акту о религиозной свободе 1998 года. Самым важным изменением текста стало внесение в него положения о защите атеистических убеждений и права не исповедовать никакой религии. С вступлением новых поправок в силу атеисты начинают рассматриваться в Соединенных Штатах как религиозная группа. Никуда вам не уйти от религии.
Религиозная группа. Да хоть горшком.
Да. И политика Соединенных Штатов в отношении нарушения прав верующих в мире распространяется теперь и на них.
Вот, отлично. Все. Будем... Вот теперь как в случае получить, значит, убежище в Соединенных Штатах. Притесняют,
да.
Как
да, и неверующих. Еще оскорбляют постоянно.
Чувство неверующего
постоянно оскорбляют. Вот. Чувство неверующего. Да. Ущемляют права.
Вот это вот по телевизору. Час пастыря. 5 минут
пластыря.
Богом, вот это вот все.
Да. А, извини, а службы? Ну, то пасхальная, то рождественская, по всем каналам.
Канал спас самим своим существованием. Я уж молчу про канал «Царьград». Конечно.
Не видел? Ой, я тут недавно посмотрела канал «Царьград».
Ну, однако, как пишет независимая газета, не стоит забывать о том, что Барак Обама находится в президентском офисе последние дни, а взгляды на религию его преемника Дональда Трампа могут сильно отличаться. И организация, которая все это отслеживает, Американская гуманистическая ассоциация, исполнительный директор во главе ее, Рой Спекхарт. Вот они, значит, заявили уже о том, что в связи с избранием Трампа в США поднимает голову религиозный авторитаризм, и новый президент может причинить серьезный вред правам гуманистов, атеистов и неверующих.
А ну, вот, то есть, надежды были недолгими. Я-то вообще за Трампа, на самом деле. Теперь вот подумаю, конечно.
А ты давно за Трампа?
Я всегда за него был.
Ты всегда за Трампа?
Это я был всегда за Трампа.
А теперь все всегда. Нет, бревно с ним несли.
Но мы давно уже с Таней говорим. Кто тут топит, я помню, на меня наехал за Трампа.
Да, я вот этого не понимаю, вашей любви к Дональду Трампу.
Ну, не Хиллари, кого
это? Мишель Обама. Наш президент Мишель Обама.
Кому родная мама, а кому Мишель Обама.
Она же классная.
Да.
У меня мама инчиф.
К нему, да. К Трампу.
Нет, Лёх, нет. В следующий раз уже.
Не-не, а я ничего, я просто...
Злобная цензура прервала Львана по условию. В 9 часов 15 минут приходи еще.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В 8:45 в Москве новости. Сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену продлен вид на жительство в России еще на 2 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее бывший зам главы ЦРУ Майкл Моррелл заявил, что у президента России есть отличная возможность сделать подарок Дональду Трампу к инаугурации и выдать Сноудена США. Суть этого предложения – это идеология предательства. Цитирую, для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты, написал Захарова в Фейсбуке. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело об угрозе убийством в отношении водителя, который с ножом напал на врачей скорой помощи. Дорожный конфликт начался после небольшой аварии. Во время потасовки сотрудники скорой скрутили нападавших, их было 2. Через несколько минут на место прибыл наряд полиции. Житель американского штата Айдахо пострадал от электронной сигареты, которая взорвалась у него во рту, сообщает газета «Сан». Пострадавший лишился 7 зубов, получил ожоги лица 2-й степени и другие ранения. Американка Саммер Зервас подала иск против избранного президента США о защите чести и достоинства. По мнению юстиции, Дональд Трамп использовал свое положение, чтобы унизить ее и других женщин, обвинивших его в домогательствах, сообщает газета «Дейли Бист». Сам Трамп ранее назвал Зервас лгуньей. Несколько московских улиц будут перекрыты 18, 19 и 20 января из-за религиозных мероприятий. В частности, в связи с крещенским богослужением перекрываются некоторые улицы в районе Богоявленского кафедрального собора. Кроме того, из-за пятничного намаза 20 января с 10 до 14.00 будет закрыта Большая Татарская улица. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег и минус 7, минус 9. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Кризис. Опустить руки или действовать? Как получать хороший доход в сегодняшних условиях? Как застраховать себя от скачков валюты? На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании Goldman Capital Алексей Широков. Не пропустите. 18 января на Эхе в 12:08. Реклама на радио Эхо Москвы. 921 40 41. Код 495. 921 40 41. Код 495. Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. С приходом холодов постоянно хочется есть, чтобы согреться. А какими блюдами греются в скандинавских странах, решил выяснить о их здоровье. Скандинавская кухня очень похожа на российскую. Они так же, как и мы, солят продукты на зиму, капусту, другие овощи, рыбу. А еще солят китовый жир, который там можно купить в определенный сезон на фермерских рынках. Считается, что он спасает зимой от всех болезней. Но больше всего скандинавы любят баранину. Национальное блюдо всех 3 стран – форикл, томленая баранина. И ни один стол скандинавской семье не обходится без различных видов морепродуктов, особенно лососевых рыб. Конечно, пьют скандинавы и кофе, но больше употребляют чай, в основном травяной. Он позволяет не болеть даже при больших минусовых температурах на улице и постоянной влажности. Самые популярные чаи в Скандинавии – садер из специальной шведской смеси, сделанной из черного чая, фруктов и цветов. Заваривают его не кипяченой водой, а кипяченым молоком. Любят в Скандинавии черный чай с добавлением лесных ягод уже в готовую заварку. Чай-секрет красоты состоит из листьев мате, вереска и лепестков гибискуса. Иногда добавляют землянику и натуральную миндальное масло земляники. Популярны также чай из морожки, чай с чабрецом. Дополнительно добавляют в заварку корицу, мяту и мед. А чем может быть вызвана дневная сонливость? Как пишет АИФ здоровье, чаще всего сонливость носит физиологический характер и вызвана дефицитом ночного сна или повышенными интеллектуальными, эмоциональными или физическими нагрузками. Желание прикорнуть днем вполне допустимо и при перемещении в другой часовой пояс, при простуде, после сытного обеда. Дневная сонливость – частый спутник беременности, что связано с интенсивной гормональной перестройкой и подготовкой женского организма к предстоящим родам. Наконец, к желанию поспать может привести прием некоторых лекарств, не только транквилизаторов, антидепрессантов и нейролептиков, но и антигистаминных препаратов, которые могут вызвать подобные симптомы. Однако есть у дневной сонливости и другие причины, о которых нужно знать и вовремя принять меры. Среди них сосудистые заболевания, атеросклероз сосудов головного мозга, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия. Здесь причина сонливости – гипоксия, то есть кислородное голодание головного мозга из-за сужения артерий. В таком случае нужно пройти обследование и развернутый анализ крови. Причиной сонливости может быть дефицит гормонов щитовидной железы и нарушение выработки инсулина. Они приводят к быстрой утомляемости, вялости и сонливости. В этом случае стоит сдать анализы на содержание гормонов щитовидной железы и уровень сахара крови. При хронической обструктивной болезни легких причиной сонливости может служить дыхательная недостаточность, которая приводит к снижению уровня кислорода в крови и кислородному голоданию головного мозга. Пульмонолог в такой ситуации может отправить на специальное исследование функции внешнего дыхания. При анемии снижение содержания железа в организме влечет падение уровня гемоглобина, белка, доставляющего клеткам кислород, дефицит которого ведет к гипоксии, кислородному голоданию. Чтобы убедиться, что причина именно в этом, нужно сдать анализ на содержание сывороточного железа в крови. Хронические заболевания печени и почек приводят к накоплению в крови токсичных веществ, которые приводят к угнетению функций головного мозга. Причины сонливости могут быть и травматические, или инфекционные поражения головного мозга, черепно-мозговые травмы, энцефалит, менингит. Выявить их поможет неврологическое обследование. Будьте здоровы!
Рекламно-информационная программа «Экономика».
У микрофона Анна Князева. Доброе утро. Россия опустилась на 14 позиций в рейтинге инновационных стран Bloomberg Innovation Index и стала страной, потерявшей наибольшее число позиций, заняв 26 место. Повлияли санкции и снижение цен на энергоресурсы. На первом месте рейтинга 2017 года оказалась Южная Корея, второе место у Швеции, затем идет Германия, Швейцария и Финляндия завершили первую пятерку. Новый министр экономического развития страны Максим Орешкин в интервью Financial Times обозначил приоритеты отечественной экономики. Прежде всего, это развитие конкуренции. Если вы просто приватизируете большие госпредприятия, занимающие доминирующее положение на отдельных рынках, вы не улучшите ситуацию с конкуренцией. Это не окажет значительного позитивного эффекта на экономический рост, считает чиновник. Он также признал, что рост цен на нефть снизил готовность российских властей проводить реформы и развивать реальные секторы экономики. Экономический рост можно восстановить только если бизнес будет считать макроэкономические условия стабильными, а проводимые правительством преобразования предсказуемыми. Речь идет, в частности, о донастройке налоговой системы, что, по мнению Орешкина, позволит поддержать работающих легально предпринимателей, инновационные компании и экспортеров. Между тем, Россия заняла пятую строчку рейтинга по числу загрузок приложений в мире за 2016 год на платформах iOS и Android. Однако по доходам от приложений страна не вошла даже в десятку. По данным РБК, за прошлый год во всем мире загрузили 90 миллиардов приложений, на 15% больше, чем в 2015. Проведенное в приложениях время при этом увеличилось на 25% и достигло почти 900 миллиардов часов. По загрузкам на платформы iOS Россия опередили Китай, США, Японию, Великобританию. В аналогичном рейтинге для Android лидируют Индия, США, Бразилия и Индонезия. При этом издатели приложений, благодаря App Store и Google Play, сумели получить 35 миллиардов долларов дохода. Это на 40% больше, чем год назад. Наибольшую популярность в России имеют такие приложения, как WhatsApp, ВКонтакте, Viber, а также Сбербанк Онлайн и Одноклассники. Снижение покупательской способности стало одной из причин сокращения числа поездок россиян за границу. Падение пассажиропотока подтверждает и данные российских аэропортов. Кстати, не только столичных, но и региональных. В целом, отечественные авиакомпании перевезли за прошлый год 8 88,5 миллионов человек, почти на 4% меньше, чем в 2015 году. В завершении выпуска автомобильная страничка. На автосалоне в Детройте марка Audi представила публике Q8 концепт, который гармонично сочетает в себе характерную для внедорожников вместительность с эмоциональностью и выразительностью купе. На примере этого динамичного и высокоэффективного концепт-кара Audi дает представление о том, как будут выглядеть модели марки в самом ближайшем будущем. Именно Q8 концепт ляжет в основу серийной модели, которую Audi планирует вывести на рынок уже в 2018 году. У концепта полноразмерного внедорожника характерная для купе покатая линия крыши, однако даже для пассажиров на заднем сиденье здесь остается достаточно свободного места над головой и на уровне плеч. И все это благодаря трехметровой колесной базе, которая и обеспечивает солидный запас места как для пассажиров, так и для багажа. Также в этом концепте марка Audi представила усовершенствованную версию виртуальной приборной панели Audio Virtual Cockpit. Она стала еще более динамичной за счет внедрения новых функций, а дисплей с высоким разрешением получил максимально четкую графику. В завершении выпуска у валют на курсах на 18 января доллар 59.40, евро 63 рубля 29 копеек.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Будем опять дискредитировать оппозицию, вот Татьяна Фельгенгауэр.
Да, мы все это как-то переживаем. Ну, так как нас не включили в список главных русофобов по версии телеканала «Царьград», мы попробуем попасть в список главных врагов оппозиции. Организаторы проекта «Вместо Путина» Михаил Ходорковский, это его проект, объявили о запуске годового квеста для региональных политиков, по итогам которого участники должны стать, цитирую, «серьезными федеральными политиками». Это очень амбициозная задача, как мне кажется. Все было бы прекрасно, если бы не рассказал об этом исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев. Не знаю, почему у меня такая реакция на Тимура Валеева, но мне немедленно становится смешно от всего, что он говорит. Значит, в рамках этого квеста, простите мне это иностранное слово, участники будут выполнять задания, параллельно, цитирую, занимаясь риторикой и работая над имиджем. Результаты выполнения заданий будут оценивать как эксперты открытых выборов, так и посетители сайта. Там ссылочка на «Медузе» есть, можете зайти посмотреть, что и как. Значит, одним из первых заданий для участников квеста является формирование кабинета министров. Уже есть результаты на сайте, можно посмотреть, кто там что себе наформировал. Больше всего мне нравится принцип, который разделяет Михаил Ходорковский, это вот как мы с Плющевым, потому что в проекте не предусмотрено победителей.
Да.
Все участвуют, но никто не выиграл.
Вот это замечательно.
Это как у нас.
В творческих заданиях тоже. Все участвуют, никто не выигрывает.
И Тимур Валеев рассказывает, что этот проект вообще должен показать обществу, что существует альтернатива действующим политикам.
Ну да, и они вот занимаются тем, что будут изображать из себя политиков, а не являться ими, потому что их не пускают. Если помните, такой проект уже не первый. Был перед выборами.
У Ходорковского.
Да, у Ходорковского уже не первый. И его кандидаты, там он помогал им, помогала «Открытая Россия» им, и ни один из кандидатов не вошел в Государственную Думу, как мы предполагали, с Татьяной Фельгенгауэр, но, тем не менее, там, может, главное не победа, главное участие.
Конечно.
Сейчас как раз не хочу вот саркастически об этом отзываться, потому что у меня голосование, не хочу прям никого,
манипулировать.
Не, никем манипулировать. Или наоборот, вызывать огонь на себя. Давайте объявлю голосование. Вот эти попытки игры Ходорковского перед выборами и сейчас, они выглядят нелепо или перспективно? Ну, может, действительно растит будущую элиту. Или вот это какие-то, в общем, странные игры. Если вы считаете, что выглядит это все нелепо, 660 на 664, если считаете, что перспективно, будущее у этого есть 660 на 665.
Начался подсчет ваших голосов.
Первое голосование сегодняшнего дня посвящено участию в политике Михаила Ходорковского «Открытой России». И как вы считаете, вот эти попытки по взращиванию новых политиков выглядят нелепо, 660 на 664, выглядят для вас перспективно, 660 на 665. Наверное, мы голосование продлим через новости. Единственное, что хочу сказать, знаешь, на что похоже? Вот то был проект военного времени, он там выборы, вот срочно, mm-hmm. там все, боевая задача и так далее, все. А это учение мирного времени. Вот у них проходит учение, зарница. Они там, значит, учатся чего-то там. Может быть, это и здорово, и перспективно, я не знаю. Просто, может, я уже как-то деградировал в путинской системе, и у меня атрофировалось все, я не знаю. Надо верить, надо учиться, любить. И так далее. Особенно смотреть, кто эти люди, которые идут там у Ходорковского в новых политиках. Если вы считаете, что выглядят вот эти попытки Михаила Ходорковского взрастить новую политическую элиту нелепо, 660 на 664. Если вы считаете, что это перспективно, 660 на 665. Результаты, скажем, после информационной программы «Эхо», где вас еще ждет одно веселое голосование. Московское время 9 часов 5 минут. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Второй час нашего утреннего эфира.
И вот результаты голосования. Мы спрашивали, как выглядят попытки Ходорковского вырастить новых политиков здесь, в России. Нелепо считают 25,6, почти 26% наших радиослушателей. Большинство подавляющее считают эти попытки перспективными. Пусть ростят.
Прости, я просто тут отвлеклась на Евроньюз, где показывают Давос, первый день. И вот два мира, два Шапира. У нас, значит, на Гайдаровском форуме выступает байкер-хирург, а у них в Давосе Мэтт Дэймон. Извините, просто вот как-то обратила на это внимание.
Ну да, а у нас в эфире Ходорковский растит новых политиков, Тань.
И все этому очень рады.
Да, рады этому 74% наших радиослушателей. А у нас для вас еще одно голосование перед обзором спортивных событий и прессы. Тут один за другим конгрессмены отказываются посещать инаугурацию Трампа.
Это что? А перед этим еще половину звезд отказалась там петь?
Да, и вообще кто там петь будет, непонятно.
А может, будет один Трамп и его семья? Иванка, Мелания, ну, вот этот мальчик.
Ну, я не знаю. Мне кажется, вот из российской эстрады, ну, по меньшей мере, если ты знаешь о таком имени Нагаларов, вот, по меньшей мере, один он точно согласится.
Сын Нагаларова, Крокус.
Да, именно. Угу. Вот, может быть, Филипп Киркоров тоже согласится выступить. Он тоже фотографировался с Трампом, просто я помню.
А, да, это я помню историю, но ведь он плохо поет.
Кто?
Они оба.
Выйди, скажи об этом всей стране. Тебя растерзают моментально. Кто плохо поет?
Эмина Галаров.
Я вообще не слышал, как он поет.
Филипп Киркоров, в общем, тоже поет не очень.
Да. У нас есть к вам вопрос следующего характера. Вот если бы вас пригласили на инаугурацию Трампа, поехали бы вы? Тут есть условия некоторые, потому что понятно, что, пользуясь случаем, я однажды...
На халяву в Америку.
Я, знаете, однажды в паломничество к Папе Римскому ездил в Польшу, лишь бы только в Польшу съездить. Я потом тебе как-нибудь расскажу. Это было еще в Советском Союзе это было. Ну вот... Точно так же и здесь. Вам, вот условно говоря, вам оплатили бы только перелет, ну и там, может быть, что еще, и довоз до этой самой. Вот
до инаугурации.
Туда да. и обратно. Это оплатили бы.
Да. Вот и только, никуда больше нельзя.
Только на инаугурацию. Больше никуда вас не пустили. И если бы вы съездили на инаугурацию Трампа на таких условиях, поехали бы, интересно, здорово, 660 на 664. Если нет, противно вам, 660 на 665.
Голосование. Процесс пошел.
Если бы вы поехали на инаугурацию Дональда Трампа, 660-06-64, если нет, 660-06-65, но я тут подумала, а вдруг люди, которые хотят послушать Филиппа Киркорова, сейчас будут звонить 660-06-64. Мы невольно сманипулировали как-то голосование.
Нет, но мы сказали, что он может быть, но это не значит, что он будет точно. Вопрос участия Филиппа Киркорова пока не закрыт. Он он и не открыт, в общем-то, но и не закрыт тоже. Если бы вы поехали на инаугурацию Дональда Трампа, ну, на жестких условиях, только на инаугурацию, все, оттуда обратно, 660, вжух, и ты на инаугурации, вжух, и ты обратно, 660 на 664. Если нет, не поехали бы, противно, и вообще он зло, и моль, 660 на 665.
Моль наш. Через минуту спорт.
Я постой! Реклама!
Мороз и кофе. День чудесный. С 16 января по 28 февраля заправляйте на ЗС «Лукойл» от 20 литров топлива и, начиная с третьей заправки в течение календарного месяца, получайте чашку горячего кофе. А при заправке от 30 литров до 55 бонусных баллов. Разогрейте зиму на ЗС «Лукойл». Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения баллов акционных товаров и подробные условия акции на сайте lekar.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Спорткурьер.
Константин, доброе утро.
Здрасте, здрасте, здрасте.
Тут у тебя был в прошлом выпуске очень интересное про
теннис. Я вам расскажу. На самом деле, в Австралии там сейчас все очень напряженно. Идут матчи второго круга открытого чемпионата этой страны по теннису. И наших ребят сегодня ждут очень непростые испытания. Вот сегодня Карен Хачанов сыграет с американцем Джеком Соком, заметно прогрессирующим в последнее время. Ну, а Андрей Рублеву и вовсе выпала честь сразиться с первой ракеткой мира, британцем Энди Маррем. Понятно, что шансов победить Рублеву будет немного, но зато наш молодой теннисист запомнит, что играл
какой?
С первой.
Опыт.
Конечно. Атмосфера.
Это очень важно.
На Марре же-то ходит не только в Лондоне, но и в Великобритании.
Это вызов, испытание и потрясающий опыт. Я очень надеюсь, что это его не...
Не
отвлечет от игры.
Да, тем временем наши девушки сегодня выступили уже достаточно успешно. Светлана Кузнецова переиграла хозяйку кортов Джейми Форлис. Анастасия Павлюченкова взяла верх над Натальей Вихлянцевой, нашей юной совсем звездочкой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. На чемпионате мира по гандболу сборная России потерпела поражение от команды Франции 24-35, что неудивительно, французы действующие чемпионы мира, к тому же играют у себя дома. С другой стороны, наша команда уже гарантировала себе выход из группы после двух побед. Ну и послезавтра мы сыграем с бразильцами. Вот этот матч во многом станет решающим, какое место в группе, третье или четвертое, мы займем. Между тем, совсем скоро в итальянской Антерсильве очередной этап Кубка мира по биатлону. И вот накануне стали известны требования биатлонистов. Биатлонисты, они вообще такие, пассионарии. Они очень активны, и все проблемы, в том числе и проблемы допинга, интересуют их гораздо больше, чем прочих спортсменов. Потому что прочих начинает интересовать только в тот момент, когда они сами попадают под какое-то расследование, связанное с применением запрещенных препаратов. Ну, а там у биатлонистов прям профсоюз какой-то. Вот. И вот спортсмены изложили в письме к Международному союзу биатлонистов свои требования с целью ужесточить антидопинговые правила. Ну и вот хочется обратить внимание на следующие пункты. Атлеты прежде всего хотят ужесточить финансовые наказания для федерации за нарушение каждого спортсмена. То есть, если один спортсмен из какой-то федерации, ну, так, к примеру, возьмем из российской, наш, допустим, спортсмен, ну, что, ну, с нами так случается иногда, да, вот, то федерации придется заплатить не 200 тысяч евро, как сейчас, а прям сразу миллион. Вот. А, кроме того, если попадется какой-то спортсмен, ну, давай другую страну возьмем, скажем, из Норвегии, да?
На допинге,
естественно. То сразу же квота норвежских биатлонистов сократится на ближайшие 2 года. То есть заменить его будет нельзя. Попался на допинг, и все, квоты у тебя нету. Ну, а самого спортсмена предлагают отстранять от соревнований, даже если, собственно говоря, он подозревается в употреблении допинга. Ну, а тем спортсменам, которые получили дисквалификацию свыше 6 месяцев, они не смогут участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Вот такой вот расклад.
Спасибо тебе, Константин. Вот спасибо, дорогой.
Ну, на здоровье. Надо друзья. Еще Льву уступить место. Да. Спасибо.
Спорткурьер. Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Тут очень все в смс-ках прям порадовались возможности. На всякий случай хотела бы уточнить, что мы никого на инаугурацию Трампа не отправляем. Нет.
Ну, как God knows, как говорится. А еще времени полно. Можем отправить в случае чего. Ты знаешь, надо было, конечно, усложнить задачу, потому что мы слишком, кажется, облегчили ее. И знаешь, чем осложнить? Что нужно будет еще...
Спеть.
Ну, не спеть, а произнести на английском языке минутную речь. Слава Трампа.
Heart.
Да,
ну, про
My Heart. Вот.
Russian Iron Roads.
Вот, да. Ну, ладно, это как в следующий раз, на следующую инаугурацию Трампа, на второй срок.
100 дней Трампу, что-нибудь такое. Тост. Давай сочиним тост Трампу на английском языке как-нибудь. Высоко в горах.
Нет, ты знаешь, у нас смена не попадает на инаугурацию. Представляешь, он специально гадал, чтобы не попасть под нашу смену.
Мы просто тосты
в
задании, тосты. Еще ни разу не было.
Сделаем.
Как выпьем же, зато...
Сейчас начнут выполнять. Ты подожди.
Ай, подождите. Нет, это мы так, мысли вслух между собой, производственное совещание.
57% радиослушателей хотят Трампу на халяву туда-сюда.
Предатели.
57%. И 43% не поедут туда-сюда.
Мы не поедем.
Не, но я бы тоже подумал, потому что джетлэг очень страшная штука, туда-обратно жестко.
Не рассказывай.
Вот. 57%. Спасибо, теперь можно начинать и прессу.
Давайте я поподробнее о российских военных, которых обязали вернуть миллионы за службу в горячей точке. Все это, собственно, случилось в 93-м году. История началась, когда... Это об этом МК пишет, когда политический конфликт между Грузией и Абхазской автономией перешел в фазу открытого вооруженного противостояния. И вот тогда парашютно-десантный полк 345-й, постоянным местом дислокации которого был Новороссийск, был переброшен в город Гудауту. 1500 человек было, рассказывает вот ныне уволенный со службы капитан Андрей Яшин. И в задачи входило оборонять российские объекты, которые там находились. Это была 24-я сейсмическая лаборатория в селе Шера, военный санаторий в городах Сухуми, Гудаута, Пицунда и Гагры. И плюс выезжали на грузино-абхазскую границу, эвакуировали беженцев и сопровождали гуманитарные грузы. А вот после окончания боевых действий между Грузией и Абхазией российское правительство поставило полку новую задачу выполнять миротворческую миссию по разделению противоборствующих сторон, и военные пенсионеры вспоминают, что командировку им все время продлевали. То на полгода, то на год. Все это время они жили на территории бывшего советского военного аэродрома, куда к ним приезжали там жены, дети периодически. И так продолжалось 5 лет, пока в 98-м полк не расформировали. И потом некоторые, так сказать, нечаянно узнали. В частности, вот автор один из авторов публикации, Андрей Яшин, один из фигурантов. Я нечаянно узнал, что некоторым нашим офицерам, помимо оклада и полевых, платили командировочные за пребывание на территории иностранного государства. Вот. Выплачивали командировочные в долларах не всем. Делали это не афишируя. Это, в общем, как пишет человек, было понятно. Иначе негде было бы взять столько денег. Военный писал рапорт, ему выплачивали в индивидуальном порядке. В общем, когда он вернулся из Абхазии в Россию, он тоже пошел, там написал рапорт, ему заплатили. Сначала ему отказали, потом он пошел в суд, и вот на многочисленных процессах долго выясняли, что вообще как туда попал, что было, и туда-сюда. Ну, в конце концов, выплатили. А потом, и не только ему, а потом оказалось, он купил на эти деньги около 2 миллионов рублей. Да, они купили, кто квартиру себе купил на эти 2 миллиона, поскольку квартиры им не давали. Кто еще что-то. А потом оказалось, что каким-то там задним числом и давно-давно суд признал эти деньги незаконными и призывал их выплатить, но, правда, служебные приставы присылали повестки не на домашний адрес, а на адрес части, которой уже не было. И так прошло много-много лет. И, наконец, какое-то там что-то произошло, и, так сказать, ревизия случилась в Федеральной службе судебных приставов. Или еще что-то, но офицеров нашли, и вот этот долг им предъявили. Вот сейчас они должны выплатить, там, кто 2 миллиона, кто там чуть больше, кто чуть меньше.
Вот нарочно не выдумаешь.
Вот такая история, конечно. Вот
никакого писательского таланта
МК, не хватит. Да, так, уникальное такое дело. Вот об этом пишет сегодня газета «Московский комсомолец» на своих страницах. Теперь обращаю внимание на, еще раз напомню, на российскую газету, где вот это вот уголовное дело о похищении ребенка, как пишет российская из ее источников, могут прекратить. Вот. И здесь еще одна публикация, довольно любопытная. В России стало возможным создание применения персональных лекарств. Это дело такое серьезное, поскольку вакцины против рака, новые ткани и органы взамен поврежденных, такие возможности в медицине открывает закон номер 180 о биомедицинских клеточных продуктах, БКП, так называемый, который вступил в силу с начала этого года. Поскольку БКП такое дело серьезное, это препараты, изготавливаемые с применением клеточного генетического материала, донорского или созданного искусственно, эксперты говорят, и применяются такие препараты в России и за рубежом для лечения ряда социально значимых болезней. Онкология, ВИЧ, бесплодие, заболевания нервной системы, головного спинного мозга, печени, ну и так далее и тому подобное. В принципе, его можно применять и, так сказать, в самых банальных заболеваниях, но это очень дорого для применения. Поэтому только в случаях, когда больному угрожает опасность, так сказать, жизни больного угрожает. Вот. Для создания таких препаратов используется клеточный и генетический материал человека и животных. А в России создание клеточных линий на основе клеточного материала человека во многом подпадает под регулирование закона о временном запрете на клонирование человека. Поэтому до сих пор это все есть разработки и довольно серьезные в России, но это было все незаконно. Сейчас с Нового года все это вступает в силу, и, возможно, вот такое вот точечное применение. И уже, наверное, в 2017 году, все в этом, первую трансплантацию наметили, потому что в связи с вступлением разработан, сейчас скажу, что сетчатка глаза из перепрограммированных клеток.
Новая. Круто.
Да. Вот такая история, довольно такая серьезная вещь, которая вступила в силу и которая может спасти жизнь очень многим пациентам. Об этом сегодня пишет российская газета. Не все же о плохом пишет. Российская газета.
Ну, вообще за хорошие новости.
Да, да, за хорошие новости. Я тоже. А вот. Дальше вернемся.
Газету. Плохим новостям.
Ну, не к плохим, а ФСБ напомнила, куда инвестировать. Федеральная служба безопасности напомнила операторам связи, что им предстоит потратиться на исполнение закона Яровой. Пора строить, знаете ли, хранилище данных уже.
Там написано же, да, сколько это все будет стоить-то? Что там, порядка двух...
2,2 триллиона рублей, да? Да, на исполнение, угу. Да. Это эксперты оценили.
Угу.
Вот руководитель большой четверки операторов связи, они оценивали самих себя. Да, затраты на исполнение 2,2 триллиона рублей. Операторы получили письма около месяца назад с напоминанием от ФСБ, что может быть, уже пора хранилище свои строить. Независимая газета. А большинство российских потребителей... Ну, это публикация, которая периодически появляется в разных изданиях. В независимой тоже был, я несколько раз читал. Как-то вот все кладут и кладут, но не заканчиваются. Сейчас скажу, что кладут и куда.
Не пугай.
Большинство российских потребителей положили зубы на полку. Я такой заголовок встречал уже не один раз, по-моему, нет?
Очень много зубов у потребителей.
Вот я про то и говорю. Значит, средний чек в декабре 2016 года стал минимальным за последние 5 лет. Кризис привел к существенным изменениям структуры потребления в стране. Общая тенденция – негативное сокращение оборота розничной торговли и общественного питания. Средний чек россиян в декабре 2016-го стал минимальным за последние 5 лет. Это все РАМИР сообщает.
Слушай, правда... подожди. Да. Вот когда ты говоришь, средний чек стал минимальным за 5 лет, возникает какая-то приятная иллюзия, что просто цены упали. Нет?
Нет, средний чек, нет. Это просто,
нет, просто у людей нет денег, поэтому они меньше
тратят. Может быть, там меньше тратят, меньше там что-то заказывают, когда приходят что-то где-то там откушать. Как говорили раньше, отобедать куда-то приходит. Хотя я, честно говоря, не замечал такой тенденции.
Ну, то есть твой средний чек не изменился?
Ну, нет, наверное, увеличился в связи с подорожанием средний чек.
Ну, я вот поэтому и удивляюсь, что... Ну, то есть, видимо, люди перестают покупать.
Ну, может быть, большая масса, конечно. Может быть, я к меньшей массе отношусь. Но кто-то покупает меньше. А одновременно с этим в некоторых сегментах происходят локальные всплески спроса. Например...
Раскупили все Бентли.
Да, да. На рынке совершенно да, автомобили да. премиум-класса. Да.
Именно.
Да, так и есть.
Не, ну, ты знаешь, у кого было больше денег, у кого было много денег, стал просто больше тратить. Ну, много или там достаточно. А у кого было мало денег, тот стал экономить. Вот и
ну,
все.
Да, нет, ну, я тоже
секрет
экономил.
Небольшой.
Мне кажется,
я
все стали экономить. Да. Нет?
Ну, как? Вот подожди. Ты ходишь в магазин за продуктами? Покупаешь молоко?
Да. Да.
Молоко, например. Да? Ты обращаешь внимание, сколько оно стоит?
Я могу тебе сказать, знаешь, что я перешла на другие объемы. То есть я теперь покупаю маленькое молоко.
Детское, например.
Ну да.
Детское,
например. Я покупаю детское молоко. То есть маленькую творожок. Коробочку, она
правда,
стоит заметно
дешевле. Правда, я хочу сказать,
дешевле.
Что детский творожок, например, стоит
В расчете на литр оно стоит дороже.
Безусловно, но ты забываешь, что я живу одна. У меня вообще...
Котами ты живешь.
Кошачий корм – это очень серьезная статья расходов, между прочим. Но... Если ты покупаешь еду из расчета на одного, ты, к сожалению, вынужден тратить сильно больше, чем если ты покупаешь из расчета на семью.
Да. Каждый человек в семье тратит меньше, чем один. Да.
И это ужасно несправедливо. Вот.
Но речь не об этом, а о том, что ты, как раньше, не обращал внимания на то, сколько стоит пакет молока, так и сейчас. Ты даже себе не можешь отчета дать в том, сколько ты тратишь на продукты. Увеличились у тебя эти траты или нет? Потому что эти траты как бы для тебя посильны. И были посильны, и остались посильны. Пока. И остались посильны.
Не, ну,
вот
поход,
о чем идет
поход
речь.
В магазин, да, но там, например, поход в заведение нет.
Да, это, да. Тут уже там, ты смотришь, да, стоил там 150, а стал стоить 350.
Ну да, да, ты просто перестаешь ходить куда-то еще.
Средний чек, в общем, тут посчитал Рамир, во время одного посещения магазина составил в декабре 2016 591 рубль. Вот такой мягкий, я бы сказал, чек. Ну, средний, правда.
Подожди, это какая-то средняя температура по больнице.
За хлебом сходить.
591 рубль.
Ну, я условно говорю.
591 рубль – это купить хлеб, яйца, молоко.
Не, ну, можно купить 100 граммов колбасы, можно 100 граммов сыра, какого-то там, да, хлеб, масло, можно купить.
Масло стоит столько, что это просто убийца.
Ну, 190 рублей стоит, ну, например, хороший.
И говорят поддельное, да.
А яйца сколько стоит? Ужас.
Практически. И все.
Ну, я не знаю.
100 рублей десяток.
Ну,
бывает и больше.
Нет,
100
среднем.
Рублей десяток.
Нет, в среднем.
В магазине меньше.
Меньше.
В магазине меньше. Вот я покупаю на рынке 100 рублей десяток.
Ну, на рынке, да, там же, наверное, какие-то хозяйства, какая-то фермерская, еще чего-то, да. Вот, 591 рубль. Вот такая средняя цена чека.
Ну да, то есть еще у всех разные паттерны потребления, в том смысле, что кто-то ездит раз в неделю и закупает.
Ну, конечно, куда-нибудь там.
Да.
Да, да. Какой-нибудь метр или.
Ашанзе или Грозный, ну, все
так. Да. Нет, я покупаю на один раз каждый заход на один раз на
Я тут заказал себе водички 30 бутылок по 10 литров. Знаешь, как стоит красиво на балконе прям?
Ну, хорошо.
Да, отлично.
Конечно.
Отлично.
Да. У меня нет балкона, я поэтому все завидую.
Да. Приезжай ко мне на балкон,
Лёха. На балкон с водичкой. Дальше газета, которая называется «Коммерсант», разбор полетов. «Аэрофлот» не согласовывает концепцию воздушного пространства Москвы. Финальный вариант обсуждающейся 5 лет концепции изменения структуры воздушного пространства над Москвой столкнулся с неожиданной проблемой и блокирует Аэрофлот. По мнению руководства авиакомпании, новые принципы выльются более чем в 500 миллионов рублей дополнительных расходов. В качестве выхода Аэрофлот предлагает дать Шереметьеву приоритет с учетом роста пассажиропотока с 2018-го. Но с этим могут не согласиться остальные участники рынка. С учетом других вопросов, внедрение концепции может затянуться еще на 3 года. Между тем, нынешняя структура действует с 70-х годов и считается самой сложной в стране. Ну вот пока идут разборки на эту тему. Еще раз напомню, в приложении «Наука и религия» о том, как американцы теперь могут вводить санкции против нарушителей прав неверующих по всему миру.
Но это ненадолго, в конце, потому что сейчас придет Трамп,
да,
и все.
Ничего не будет, да. А может, ничего не
жизнь
будет.
Жизнь закончится. Да. Это что, комсомольская правда у тебя в руках?
Да. Полицейские подвели итоги года. Ну вот, самый криминальный город Подмосковья – Домодедово, а самый спокойный город в стране вообще – или
это Грозный.
Нет, Байконур. И это не шутка.
А не там шутка. Сколько есть людей такой живет?
Есть.
Извините.
Город, Байконур.
Простите, что я этого не знаю. Сейчас прогуглю.
Не знаю. Давай.
Ну, все едем в Байконур, если захотим спокойствия. Так вот, через 5 минут у нас автомобильная рубрика, тем более.
Дорогой брат, приехал.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Вот Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», к нам присоединяется. Доброе утро, Максим.
Доброе утро.
Доброе утро, брат. Доброе утро, сестра.
Привет. Значит, продолжается уже который день обсуждения этого случая со скорой помощью на Камчатке, но теперь оно вышло за, собственно, обсуждение того, что произошло, к обсуждению пришло, что делать в подобных случаях, как их не допускать и так далее. И в частности, вот Минздрав потребовал ужесточить наказание за препятствование проезду скорой помощи, и депутаты начали это обсуждать. Ничего хорошего от этого ждать, конечно, не приходится. И, кроме того, там вчера целый день что-то обсуждалось, эта тема таранить, что гигантская и значит, очень тяжелая, видимо, машина скорой помощи будет таранить маленькие легкие джипчики, гелендвагены всякие, лексусы и прочее, и разбрасывать
их. Это еще ленд-крузеры хорошо. Ленд-крузеры
своими бамперами. Что думает Максим Кадаков по всему этому поводу?
Ну, для начала немножко интересная одну историю расскажу. За давностью лет, я не помню, где это было, в какой стране, но когда ввели электронные управляемые светофоры, не старые какие-то механические, а вот современные, в одной из стран, опять же говорю, не помню где, придумали следующую вещь. Водитель скорой помощи мог в любой момент нажать на кнопку у себя и включить себе зеленый сигнал светофора по той улице, где он ехал, пересекал перекресток, а всем остальным красный. Что случилось? Буквально на следующий день у ушлых водителей, ушлым водителям, ушлые люди стали продавать такие кнопки. И каждый, кто хотел, подъезжал себе, нажимал кнопку, и он проезжал на зеленый. Вот как вы думаете, какое решение было принято так, чтобы вот этих вот ухарей отвадить, такими кнопками пользоваться? Можете догадаться? Не в жизни догадаетесь. Водителям скорой переделали, перепрограммировали эту кнопку и сделали так, что, подъезжая к перекрестку, водитель нажимает на кнопку, и всем вокруг загорается красный. И тогда скорая могла спокойно проезжать там по встречке, пробираясь и так далее.
То абсолютно есть, гениальное решение.
Гениальное решение. Я к чему это говорю? Что разрулить вот подобные ситуации в будущем помогут только умные, взвешенные решения. Никогда еще ни одна компанейщина не приводила к положительным результатам. Потому что когда я смотрю и слышу вот эти фразы, я с удивлением для себя узнал, что у нас есть, оказывается, некое пациентское сообщество. Я так понимаю, что туда входят, видимо, все жители России, поскольку любой человек, это и есть пациент, рано или поздно становится пациентом врача, зуб лечит или кто, да? Это замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева сообщила, да, что вопрос об ужесточении наказания для тех, кто препятствует проезду скорой, обсуждается и в Минздраве, и с общественностью, и в частности с пациентским сообществом. Это компанейщина. Это то же самое, что вот если где-то на Камчатке пьяные мужики, продавщики, продавщицу, продавщице фингал поставить за то, что она открыла магазин не в 8, а в 8.01, то мы давайте продавщицам ружья раздадим. Вот это компанейщина. И, конечно, представить себе, что вот в Москве на, не знаю, на спринтерах в основном, да, ездят вот сейчас на мерседесах, на маленьких, скорая помощь, представить себе, что на этой машинке распихивают Гелендваген, это смешно. Более того, у нас есть гражданский кодекс, который никто не отменял, и статья, дай бог памяти, 1067, о причинении вреда в случае крайней необходимости, она примерно так звучит, уже есть, ее никто не отменял, ей пользуются и пожарные, и МЧСники. Чтобы было понятно, если горит большой склад с химикатами, огромный, и там закрыты люди, допустим, не могут выбраться, а вокруг стоят автомобили, и никто не может проехать. Что делают МЧСники? Они цепляют машины быстро, за что попало, и оттаскивают их, потому что все может сгореть к чертям. Люди могут погибнуть и так далее. И если у этих машин оторван бампер, который эвакуировали, или поцарапана бочина, владелец скажет спасибо этим пожарным и МЧСникам, потому что они бампер можно починить, а машину спасли. Но если горит склад, если горит сарай 2 на 2 метра, и там две лопаты балансовой стоимостью 150 рублей, то очевидно, что растаскивать автомобили и рвать все в клочья, видимо, нет смысла. Сумма причиненного ущерба не должна превышать сумму спасенного имущества. Вот, у нас эти все законы в принципе есть. Поэтому, когда вводятся вот такие в условиях компанейщины предложения, у меня такое ощущение, что наши законотворцы не в ладах со своей головой. Вот у меня, извините, но у меня примерно вот такие ощущения.
Да не, ну просто есть проблема, которую действующие законы не решают, а делать надо что-то, и вот есть, пожалуйста, иллюзия.
Надо сначала...
Есть иллюзия каких-то...
Даня, душенька, надо сначала анализировать то, что произошло. Ни один вот из этих законодателей не проанализировал этот видеоролик. А если они посмотрят этот видеоролик, где они пропустили скорую, то оказывается, что этот водитель скорой со своим навигатором заплутал. Они 3 минуты 20 секунд ехали, искали выход с этого двора, и 40 секунд пререкались с водителем, который говорил, мне некуда. Вы подвиньтесь вот сюда, и мы разъедемся. 40 секунд. Если эти 40 секунд из 13 минут, которые они плутали в целом, которых нет на видео, если они повлияли на смерть этого человека, тогда да, но давайте сначала разберемся, они повлияли или нет. Эта бригада, которая зашла к больному, она просто констатировала смерть, они даже не попытались ничего сделать. Констатировали и ушли. А теперь эту бедную женщину склоняют, я готов встать на ее защиту, этого водителя.
Ну,
надо сначала разобраться и принимать взвешенное решение. Вот я к чему.
Да, ну, кстати, тут каждое профессиональное сообщество, ну, то есть водители, если считать таким профессиональным сообществом, не знаю, можно ли их таким считать, или они как пациенты, я не знаю. И у медиков, у каждого своя солидарность и своя правда. Медики запустили флешмоб «Во всем виноват доктор» или «Во всем виноват врач». Они теперь придумывают, вот как у нас на творческих заданиях, разные ситуации, и пишут хэштег «Во всем виноват врач». Ну, типа, его не пропустили, а вот он виноват в том, что умер пациент. Но тоже надо смотреть, на самом деле, кто куда едет и сколько там метров оставалось, и мог ли он в данной ситуации вообще что-то предпринять и что-то
Александр,
сделать.
Александр, ну люди должны быть заточены в своем профессионализме на что-то,
конечно,
на спасение человека.
Конечно.
Если им лень пройти 15 метров, это о чем говорит? Это говорит о том, что если водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в деревья, в ближайшие, а ехал он со скоростью 100 км в час, и деревья в 20 метрах от дороги, это значит, приедет скорая, они скажут, ну нам 15 метров туда идти. Че он там? Эй, ты там помер, нет? Ну, а как?
Ну,
если вы заточены в спасении людей.
Ну, хватит там притворяться.
Ну, вот, кстати, интересная новость тоже сродни той, которая, сродни той идеи, которую здесь мы уже обсуждали, о которой говорил Максим Кадаков, это переключение светофоров было, а вот в Швеции придумали, как заставить водителей слышать сирену скорую, потому что многие едут и не слышат, они мало того, что не видят проблесковый маячок сзади, так еще и не слышат сирену, потому что у них музыка играет. Они, значит, студенты Королевского технологического института придумали, что сирена может внедряться фактически, да, ну, то есть через канал FM-радиовещания в приемник. И заглушив музыку, они отправляют сообщение о приближении автомобиля аварийной службы с просьбой уступить дорогу. Я, правда, не очень понимаю, как это происходит, если ты слушаешь не радио, а, например, CD или подключенный iPhone.
Айфончик свой, да.
Вот, включается...
Друзья мои, тут много чего непонятно. Во-первых, у нас это давно называется в простонародье глушилками.
Да.
И спецслужбы этим прекрасно пользуются. Это, во-первых, это не изобретение. Это ребята воспользовались нашими старыми идеями. Это раз. Во-вторых, именно из Швеции, соседней Норвегии, идет смерть, извините, FM-радиостанциям, да, в том числе и вам. Потому что они уже приняли закон по отмене, или какие-то уже делали движения об отмене FM-вещания.
Не надо, Максим, нам угрожать скорой смертью. Не надо.
Ну, это на, самом,
ну, я,
на самом деле,
я
мне кажется, уже... смерть рейтинговым агентством только, которые измеряют FM.
Да, возможно, да. Но, тем не менее, это интересная штука, но она не опять же, понимаете, все должно быть взвешено и адекватно. Вот у нас сейчас скорой помощи стали, вы заметили, по Москве ездить с постоянно включенными маяками, да, синими.
Да.
Они все время. Вот ее, я смотрю ее, я ее стараюсь пропускать, а он никуда не спешит. И я не понимаю, они спешат, если у них включены вот эти мигалки, или не спешат? Раньше такого не было. Вот кто это, зачем это внедрили, кто это придумал?
А может быть, они вырабатывают такой рефлекс, что увидел скорую, все время нужно пропустить. Это такое, вот, сейчас, например, в Америке происходит.
Это...
Сейчас, секунду.
Да,
Максим, прошу прощения. Вот просто конкретный случай. Я ехал, и слева у меня была скорая на перекрестке. У меня был зеленый, у нее красный. То есть она меня должна была пропускать по всему, угу, кроме того, что она скорая. Я, естественно, остановился. Ну, человек с проблесковыми маячками скорой. Я по правилам должен ее пропустить. Значит, если бы это была не скорая, то мой бы был путь. Он стоит. Он стоит.
Да,
он,
у меня тоже была
такая стоит,
история.
Он стоит. И я понимаю, почему. Он боится, что встречка не увидит его. Там его не видно.
Да.
И будут нестись на зеленый свет, на свой. И сшибут его. И он боится.
Чтобы его пропускать, у него еще должна была быть включена сирена.
Это правда, да. Это...
Вот тогда он имеет право, убедившись, что его пропускают, он имеет право выезжать. На самом деле, я говорю, очень много уже законов написано, и много чего ужесточено, и этим надо пользоваться. Поэтому, когда сейчас вот еще одна новая идея, давайте мы злостных нарушителей, лихачей, будем там, не знаю, там чего-то лишать навсегда. Вот говорят, что это Мара вот это, да, ее зовут, Багдасарян, угу, которую уже там распиарили, в кавычках, да, а вот ее хотят решить пожизненно, а Гелендваген, на который был, что-то там нарушил, ездил, его конфисковали. Ну, может, мы ее, эту Мару, расстреляем на всякий случай?
Ну, тут предлагал на кол посадить.
Ну да, но есть же какие-то нормы действующие. Что значит, мы захотели, мы давайте конфискуем как вещественное доказательство? Вещественное доказательство чего? Ну, вот... Почему? Я говорю, у нас законотворцы порой не дружат с головой. Вот у меня просто другой оценки, к сожалению, нет.
У меня есть, Максим, мне кажется, слово «порой» здесь лишнее совсем. Спасибо большое, Максим.
Спасибо, да, на этом можно поставить точку. Желаю всем удачного дня, берегите себя. До свидания.
Спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», сегодня с нами был.
Реклама. Впервые в Москве. Только в стейкхаусах «Бизон». Стейк, о котором мясоеды со стажем могли только мечтать. Вкус, который вы еще не пробовали. Стейк из Техаса. «Бизон Джамбо Стейк». Готовим в дровяной печи по уникальному рецепту. Стейк с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. «Бизон». Стейкхаус для настоящих мужчин.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей. Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Блок аут.
По четвергам после 20.
Новости блогосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок аут.
Каждый четверг после 20 часов. В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Корпорация «Древняя Русь». В нашей студии историк Игорь Данилевский. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Народная политология на Эхе Москвы.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Наша новая рубрика «Непечатное слово», где мы обозреваем разные интернет-издания, блоги и прочие телеграммы. Телеграм еще ни разу не обсуждали.
Это я мы тогда утонем в телеграм-канале Смирнова и Кашина.
Это я наврал.
Да.
А у меня еще есть там методичка, политота.
Не за Игорь.
Много чего есть.
Да, ну я-то буду читать вам сегодня материал Егор Сковороды с сайта Медиазоны про то, как не хочет извиняться МВД за пытки. Начинается эта статья с цитаты из закона о полиции. «Полиция приносит извинения гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции». Медиазона перечисляет доводы, которыми МВД аргументирует свой отказ выполнять это требование. Сотрудники МВД обязаны приносить официальные извинения гражданам, пострадавшим от незаконных действий полицейских, в частности, от пыток. Такое требование прямо прописано в законе о полиции. Порядок принесения извинений определен специальным ведомственным приказом. Несмотря на это, в МВД крайне неохотно приносят извинения. Часто сотрудники полиции уклоняются от исполнения этой обязанности даже после официального требования со стороны пострадавших, рассказывает Иван Жильцов из Комитета по предотвращению пыток. Случаи, когда в органах внутренних дел готовы признать, что были неправы, большая редкость, говорит Жильцов, приводя в пример главу МВД Марии Л., который лично принес извинения избитому сотрудникам ОМОНа местному жителю. Медиазона насчитала 4 документально зафиксированных объяснения, которые ведомство выпускало в ход, когда в очередной раз отказывалось приносить извинения за своих изобличенных в применении пыток сотрудников. Самый, как мне кажется, вопиющий случай произошел в подмосковном Солнечногорске. Значит, задержали жители Солнечногорска, сотрудники полиции, потому что посчитали, что тот приставал к маленькой девочке. В отделении полиции его избили. Доставленные туда же брат и знакомые у Розова слышали его крики, видели, как он сидел на полу со скованными за спиной руками. На его лице были кровоподтеки и ссадины, на полу кровь. Было нанесено этому человеку 75 ударов по голове, телу и конечностям, сломали 12 ребер, он скончался от множественных травм и удушения. Был суд над полицейскими, их признали виновными. Значит, 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, и еще двум дали 7 лет и 4 месяца. Но МВД не извинилось. Знаете почему? Потому что пострадавший умер.
Перед кем извиняться-то?
Да. Они говорят, ну он же умер.
Да, все. Че?
Он же умер. И теперь приносить извинения некому. Или, например, в Ульяновске МВД, после того, как был суд над полицейскими, которые мало того, что избили, еще и били, пытали электрическим током человека. Значит, там тоже был суд, но МВД отказалось извиняться, потому что не просил об этом сам пострадавший. Он не просил об извинениях, что перед ним извиняться. Или, например, извиняться поздно. Тоже, значит, избили человека, был суд, 4 года условно дали человеку, сотруднику правоохранительных органов, но МВД отказалось извиняться, потому что истек срок давности для принесения извинений.
Нормальная история. Вот. И четвертый повод не извиняться, это потому что виновные уже уволены. Ну, типа, о чем будем извиняться за людей, которые больше не состоят на службе?
Ну, у нас их нет, да, мы уволены.
Да, мы уже, действительно. Очень здорово, отлично, отлично работает на имидж Министерства внутренних дел. Я думаю, министр счастлив.
Дмитрий Гудков в своем фейсбуке пишет об истории смерти в тюрьме парализованного инвалида из Нижнего Новгорода. Продолжаем мы филиал «Медиазоны» на «Эхе Москвы». За что его посадили? В 2014 году квартирант покойного, он квартиру сдавал, квартирант покойного уехал воевать в Сирию. В 2016 году следствие решило, что под его влиянием. Какая раньше, что в Сирии уже воевал брат этого квартиранта, а другие показания свидетелей были выбиты под пытками. Чтобы обвинение было солиднее, пришлось подкинуть еще 5 патронов и добавить еще статью о незаконном хранении оружия. Так Россия борется с террористами. Парализованный старик в тюрьме полгода без врачебной помощи. Эту историю, как пишет Дмитрий Гудков, описала «Казапресс», издание Ирины Славиной из Нижнего Новгорода. Ей как раз на днях прокололи колеса машины за неправильную скорбь по ТУ-154. Кто будет скорбить по убитому Тагиру Хасанову, задается вопросом Дмитрий Гудков. Если вас интересует история про храм Исаакиевский собор, в смысле храм и иерархия, статья в Фонтанке, довольно большая и весьма философического характера, надо сказать, то почитайте. Кстати, вчера появились сообщения о том, что, в общем-то, и при царе не особенно-то РПЦ принадлежал храм. Видимо, история эта будет еще развиваться, в том числе и в непечатной прессе.
Ну, а если вам интересно, как развивается диалог между Алексеем Навальным и Артемием Лебедевым, то в блоге Алексея Навального можно почитать про всю эту историю, ну и, собственно, о том, что договорились они провести дебаты в эфире телеканала «Дождь». И вот обо всем этом подробно пишет у себя в блоге Алексей Навальный. Можете читать. А, кстати, он пока еще ведет трансляцию у себя в Твиттере с очередного дня процесса по Киров-Лесу, где Алексея Навального и Петра Офицерова в очередной раз пытаются осудить. Вот, в Кирове в эти минуты как раз идет суд.
Обзор интернет, изданий, блогов и всего прочего. Непечатное слово подошел к концу. Через пару минут мы вам расскажем о погоде.
Реклама. Кризис. Опустить руки или действовать? Как получать хороший доход в сегодняшних условиях? Как застраховать себя от скачков валюты? На эти и многие другие вопросы ответит финансовый эксперт компании Goldman Capital Алексей Широков. Не пропустите. 18 января на Эхе в 12:08.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 23 часов слушайте повтор программы «Винил», гостем которой был актер Дмитрий Харатьян.
Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам.
В ночь со среды на четверг.
А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается.
3 часа в федеральном эфире. Ирина Воробьева.
А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыпется. Хоть в дом не заходи. Зато новая растет, чистая, шелковистая.
Все 3 часа одна лишь Ирина Воробьева.
Может, это у нас лохматость повысилась, и мы теперь на снегу спать можем.
В ночь со среды на четверг она ответит на все вопросы. Зачем, почему и варум.
Это только гриппом все вместе болеют, а с ума сходят поодиночке.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Не
Метеоскоп.
Надо же рассказать вам, как холодно сейчас в Москве. Ну нет, на самом деле не холодно. Минус 8 сейчас в городе. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность 74%. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Облачно с прояснениями. Сегодня днем нам обещают минус 10, минус 12. И местами небольшой снег.
Ну, в течение предстоящих дней, ближайших, морозов не ожидается сильных, во всяком случае. Сегодня днем, может быть, еще и будет минус 7, минус 9, и ночью предстоящий тоже минус 7, минус 9. Не ахти какой, конечно, крещенский мороз. Завтра днем вообще минус 1, 3, а к пятнице может дойти и до нуля. Ну, ты знаешь, к понедельнику вообще обещают до плюс 3 градусов.
О, боже!
Да, возможен снег. Все эти дни, ну, в основном небольшой. Единственное, вот в пятницу может быть и метель. Пока вроде небольшой снег. Давление будет крутиться вокруг 750 миллиметров ртутного столба. Там плюс-минус, сильно не опускаясь и не поднимаясь. Сегодня голодная кутья, если что, не ужинать надо. Вот, сегодня можно начинать диету. Не принимать пищу до самого утра 19 января. Вот, если вы собирались вечерник, можно нет. Также праздник широко известен под другими названиями. Он же второй сочельник, он же голодный вечер, ну и так далее. Если на крещенский вечер снег идет, жди хорошего урожая зерновых. Московское время 10 часов, почти уже 6 минут. Доброе утро, вас приветствует Татьяна Фельгенбауэр.
Александр Плющев, финальный час нашего утреннего эфира.
Сейчас будет игра через несколько секунд, а затем выдадим творческое задание, которое я не успел выдать в группу. Ну, сейчас прямо и выдам.
Ну, ничего страшного, я пока проведу игру викторину Пани Карениной.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет игру-викторину по произведению Льва Толстого «Анна Каренина». Раунд первый.
Ну, так, мы начинаем с вами разыгрывать всякие подарки. У нас в каждом раунде два победителя. И каждый получает по два билета на мюзикл «Анна Каренина» в театре «Московская оперетта». Вопрос этого раунда такой. Какую фамилию стала носить в замужестве княжна Екатерина Александровна Щербацкая? Ответы принимаются по СМС. Плюс 7985-970-45-45. У вас есть 20 минут на то, чтобы правильно или неправильно ответить. А через 20 минут во второй части игры после новостей середины часа мы объявим имена победителей. Еще раз вопрос. Какую фамилию стала носить в замужестве княжна Екатерина Александровна Щербацкая?
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Какой вчера был прекрасный день.
Богатый на мемы день. И надо сказать, что у нас за творческое задание... Обычно мы с трудом находим творческое задание. Оно часто базируется на каком-то высказывании чьем-нибудь. И высказываний не так много ярких бывает на самом деле. И таких общеизвестных, и чтобы было понятно. Вчера конкурировали три между собой. Это министр иностранных дел Сергей Лавров с переодевающимися дипломатами. Он первее всех сказал, да. был самым первым. Потом... Мы подумали, вот у нас 12 часов есть кандидат.
Потом Дмитрий Песков, который там ответил и разъяснил, что таки действительно мы можем есть снег, но, конечно, лучше есть вкусные деликатесы отечественного производства. Ну и, конечно, всех затмил Владимир Путин, который нам подарил новый мем, или эвфемизм, как хотите, называйте, про девушек пониженной социальной ответственности. В общем, красота, раздолье. Долго мы размышляли, что из этого взять в качестве творческого задания. Все эти три темы будут в программе, но после 10.30, и лишь одно из них стало творческим заданием. Ну, все-таки решили остановиться на выступлении господина Лаврова и на его прекрасном рассказе о том, как американские дипломаты переодевались в женское.
и участвовали в разных акциях. Как справедливо заметила наша ведущая новостей Ирина Меркулова, сразу стало понятно, почему госпожа Нуланд раздавала печеньки, своих же подкармливала на самом деле. Заботливая женщина.
Ну, мы решили каким образом построить. Вы, наверное, знаете анекдоты в стиле Даниила Хармса. Если не знаете, наберите Хармс анекдоты. Часто ему их приписывают, какие-то сочинял он какие-то дни, но там часто просто герои переодеваются. Вот почему мы зацепились за эту форму. Например, такой. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, пришел к Пушкину и позвонил. Пушкин открыл ему и кричит: «Смотри-ка, Арина Родионовна, я пришел!» Ну вот, это один из самых известных анекдотов. Там все время Гоголь переоделся Пушкиным и наоборот. И мы подумали, что было бы здорово в этом плане что-нибудь сочинить. Давно эту форму держали для вас, и вот, наконец, можем ее применить. Итак, нужно сочинить анекдоты в стиле Хармса про переодевающихся на основе высказаний Сергея Лаврова, про, соответственно, переодевающихся дипломатов. Вашими героями могут быть любые известные люди, абсолютно. Да. Не обязательно американский дипломат, но хотите они. Вот, хотите наши политики, хотите зарубежные политики, кто угодно. Вот, только они вот переоделись, и кто-то куда-то там пришел или что-то сделал. Вот такие короткие анекдоты, естественно, небольшие, в несколько предложений, абсурдные. Посмотрим, как оно получится. Каждый раз экспериментируем. Когда-то получается, когда-то нет. Надеюсь, получится анекдот в духе Хармса про каких-нибудь переодевающихся людей вдохновил нас Сергей Лавров.
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Ну, давайте к серьезным темам. Вчера Европейский суд по правам человека, вы знаете, принял решение по закону подлецов, то, что почему-то у нас некоторые называют законом Димы Яковлева. Это закон, который запрещает иностранное усыновление. Сначала было в США, потом во все страны, где узаконены однополые браки. 4 года назад... был принят этот закон, и сейчас ЕСПЧ признал, что он нарушает право тех, кто уже был знаком. Там, на самом деле, это же ужасная история, потому что были процессы уже практически, вот детей, они были готовы переехать в новые семьи, или уже все были друг с другом знакомы, уже все ждали появления новой семьи. И судьбы детей были поломаны, и судьбы родителей были поломаны. Вот. Но наши депутаты, как обычно, все свели к тому, что вот там отсудили 75 тысяч евро, все, вот лишь бы там деньги. Вот. А о детях, как обычно, конечно, никто не думает. За эти 4 года ситуация лучше никаким образом не стала. Кстати, вот если говорить о положении детей-сирот, особенно если мы говорим о детях-инвалидах, очень много ведь забирали в семьи в Америку, и не только в Америку, детей-инвалидов. Просто беглый поиск в любом, можно, хотите Яндекс.Новости, хотите, погуглите. Посмотрите, что происходит с усыновленными детьми, или что происходит в интернатах для детей-инвалидов. Просто несколько заголовков.
Не, нам-то обещали, что, во-первых, интернатов не останется, потому что на этой волне...
Разберут всех детей.
Да, россияне так захотели разобрать детей, что все, это отрасль вообще под угрозой, и неизвестно, чем заниматься будет вот воспитателем и сотрудником этих самых интернатов и детских домов.
Ну вот, пожалуйста, родители, истязавших удочеренную в Воронежской области девочку, признали виновными. Это нигде там, не в Америке, нет. Это здесь у нас Воронежская область вполне себе усыновила пара девочку. А потом выяснилось, что они ее несколько дней подряд избивали, а потом приемный отец ее изнасиловал и убил. вот вам история. Не знаю, что там Лахова Баталина как-то интересуется этим или нет. Или сотрудница Ульяновского интерната для детей-инвалидов, прижигавшая ягодицы мальчику утюгом, приговорены к исправительным работам.
Это какое издание сообщает?
Это Ньюс.ру.ком нам
пишет. Вот издание Ньюс.ру.ком, почему еще, интересно, не привлечено за распространение экстремистских материалов или каких там,
хорошо,
за которых Евгений
вот тебе...
Черновец привлекают?
Тебе, пожалуйста, сайт прокуратуры, чтобы уж точно. Прокуратура Ульяновского района направила в суд уголовное дело по обвинению двух сотрудниц дома-интерната для умственно отсталых детей в причинении телесных повреждений малолетнему воспитаннику.
Это, наверное, 5 лет назад было-то?
Нет, ты смотри, конец 2016 года, совсем недавно. А в Иркутской области, наверняка вы слышали, громкое было дело, когда в Черемховском психоневрологическом интернате дети умерли. Несколько детей умерли от инфекции.
Да.
Ничего, вроде спокойно так смотрят депутаты на это. Ну, а что? Ну, дети, ну, в интернате. В Екатеринбурге санитар, истязавший в интернате умственно отсталых детей, получил 2 года условно. Это вот просто первая страничка в любом поисковике. Как-то реагируют на это депутаты? Нет. Им важно про Америку сказать какую-нибудь гадость, детей не пустить. Как там эти вот эти женщины, которые, не назову их женщинами, эти существа, что они говорили? Где родился, там и пригодился? Им эти дети пригодились для чего? Для того, чтобы над ними санитары издевались? Для того, чтобы они там умирали в этих интернатах? Для того, чтобы их привязывали к кроватям, чтобы они себя не покалечили? Потому что никто не занимается этими детьми.
Ну и, кстати, компенсации-то присуждены не такие уж рекордные. Там в сумме они составляют 75 тысяч долларов, что тоже для России малоощутимо, для Российской Федерации. Так и за эти крохи тоже будет судиться Российская Федерация. Значит, потому что по отношению к некоторым семьям это было как бы, как это сказать, неравноправно рассмотрел Европейский суд по правам человека все эти случаи. Ну, одни семьи действительно успели познакомиться с воспитанниками поближе, а одни, как я слышал вчера представителя Российской Федерации, он сказал, они виделись только разок, может быть. И между ними всякий, кто знает, что такое семья, он знает, что за это время семья не успевает образоваться. Поэтому им компенсацию не надо платить. Типа. Да, вообще, даже для заявителей, конечно, это компенсация копеечная. Там 3000 долларов. И понятно, что о ней упоминают, даже не очень-то называя суммы. Упоминают почему? Потому что население России нищее. И чтобы они сказали, вот американцы, да, вот заради денег. 3000 для американского налогоплательщика и человека зарабатывающего, ну, человек, который хочет установить, тем более ребенка из-за рубежа, он явно более или менее состоятельный. Для него 3...
Тем более, если это ребенок инвалид и требует особого внимания, ухода, да, и
3 или 3,5 тысячи долларов, это в самом худшем случае, это месячный доход после налогов. Это в самом худшем случае. Вот. Ну, вот сколько отсудили за это время, за 4-5 лет. Но для российского гражданина, для российского зрителя, для российского телезрителя, для доярки, на которых рассчитано телевидение, а так все время говорят телебоссы, когда между собой разговаривают, они между собой говорят, ну, наши-то доярки, что там показали, цифры имеются в виду, телепередач, рейтингов. Ну, вот, значит, эти люди, эти 3500 долларов, хорошо, если в год зарабатывают. Хорошо, если в год. И для них, конечно, это гигантская сумма. Они говорят, а вон они как, да? Вон... Им деньги важнее детей. Вот они, значит, хотели наших детей забрать, а теперь еще и деньги за это отсудили. И Европейский суд по правам человека, ну, конечно же, антироссийский, конечно же, антирусский. Ясное дело, не мытьем, так катанем, а грабит. Вот все эти выступления депутатов, собственно, к чему сводятся? Играют на чувствах нищего населения, которое они же делают нищим каждый день. И играют на этих же нищих чувствах.
Мне просто удивительно, как при этом... Хорошо, вы не хотите отдавать детей за рубеж, да? Вы считаете, что российские дети должны быть в России. Этих детей не забирают в семьи, если мы говорим про детей-инвалидов. Но хорошо, почему вы ими не занимаетесь? Вот почему Свято-Софийский детский дом частный забирает самых тяжелых детей из этих психоневрологических диспансеров, занимается ими. У каждого есть педагоги, волонтеры. И выясняется, что можно, у эти дети развиваются. Они становятся здоровее, они становятся счастливее. Да, это происходит в маленьком частном детском доме. Хорошо, не хотите отдавать этих детей в семьи, в иностранные, займитесь ими. Или что, вы только депутаты Лахова и Баталина можете такие все расфуфыренные, красивые с трибуны рассказывать про то, как в Америке на органы продают? Зайдите хоть раз в один из этих интернатов, не в Москве, а где-нибудь в регионе. Посмотрите, что там происходит с детьми.
Ну и, наконец, история со Светланой Дель, у которой забрали 10 приемных детей. Вот нашелся человек, взял 10 приемных детей. Там нашли какие-то синяки у одного из детей. Он якобы пожаловался воспитательнице. Мы знаем всю эту предысторию. Забрали детей. Не стали выяснять. Не вызвали на беседу. Там, не изолировали родителя, которого подозревают. Забрали детей. Кто будет после этого усыновлять? Какие вообще сумасшедшие люди? Кто будет брать на себя ответственность за то, что ты привык к ребенку, а его раз и совершенно спокойно разлучили с тобой? Почему нет какой-то единой в этом смысле политики? И последнее, что я хотел бы подчеркнуть вот здесь, это то, что мы все время говорим, там, депутаты, Дума, вот эти там, Баталина там и все такое. Здесь не только депутаты или там овощи из сайта Федерации. Здесь еще и президент России Владимир Путин. Подпись чья стоит под документом? Подпись под этим законом чья стоит? Депутаты, мы все время говорим, депутаты, они просто марионетки. А подпись стоит под этим, президент Путин. Вот об этом никогда не надо забывать. Еще одна тема у нас до перерыва, мы успеем, такая внешнеполитическая.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Тема, которая буквально ворвалась сегодня утром, депутат Верховной Рады Надежда Савченко, хорошо здесь известная, может быть, даже самый известный депутат Верховной Рады здесь, считает, что ради возвращения Донбасса надо сдать, вот так в кавычках, Крым России. Он, Крым, сейчас остается непризнанно оккупированной территорией, Крым – это очередное Приднестровье, сказала она в эфире телеканала 112 «Украина». Зачем это нужно сделать? По ее словам, отказаться от Крыма следует, чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс. Другого мирного пути она пока не видит. Можно себе представить, что на Украине, наверное, будет серьезная реакция на это заявление, поскольку предыдущие заявления подобного рода, во-первых, действительно вызывали сильную реакцию, а во-вторых, потому что Надежда Савченко уже не первый раз с весьма яркими заявлениями выступает, и тоже это вызывает реакцию. Мы связались по телефону с депутатом Украинской Рады, с коллегой Надежды Савченко Владимиром Арьевым. Владимир Игоревич, доброе утро.
Добрый.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что согласились прокомментировать для нас вот это выступление. Прежде всего, вот как вы, как депутат, и как вы думаете, как остальные будут реагировать на вот это заявление, на эту инициативу?
Мне жаль, что мне приходится комментировать малограмотный пресс, тем более, что это заявление вполне, конечно, идет, если это не считать просто малограмотным прессом, то это как один из элементов гибридной информационной войны, который путинская Россия развязала еще в 2014 году против Украины, которая не продолжается и будет только усиливаться. Я в данной ситуации скажу, если это даже было сделано из лучших побуждений, то, как говорил классик, простота хуже воровства, и надо, чтобы делом занимались своим те люди, которые имеют соответствующее образование, и комментировали вещи тех, которых разбираются. Ну, в общем-то, я не думаю, что человек военный разбирается в геополитике. Человек военный разбирается в геополитике на уровне стрельбы из автомата в определенную точку и с целью поражения мишени. Вот. А когда речь идет о таких вещах, как международное право, которое грубо нарушило Россия в 2014 году, аннексировав Крым, то это вот это суждение получается именно такими, о которых мы слышим.
Владимир Игоревич, ну вот вы назвали человеком военным. Я не военный, даже не военно обязанный, но хочу поинтересоваться. Мне-то казалось всегда, что с точки зрения военного сдача врагу территории, к части территории, это не что иное, как измена. Вы оцениваете заявление Надежды Савченко сейчас как государственную измену?
Я буду, наверное, тут оценивать это с точки зрения как очередного неграмотного политического заявления. А возможно, сделано под влиянием тех лиц, которые сейчас стоят фактически за Надеждой Савченко.
Это кто, если не секрет, стоит за Надеждой Савченко?
Ну, мне так кажется, что, в общем-то, там фактически просто всем рулит Виктор Медведчук, кум Владимира Путина.
Вот. А вы думаете, они Надежду Савченко когда, в тюрьме, что ли, завербовали? Или когда судили ее здесь?
А вот это вот я не присутствовал, но дело в том, что слишком много фактов, которые свидетельствуют об этом, и то ее заявление, которое косвенно это подтверждает. Знаете, со свечкой, как говорится, не стоял.
Но обвинить ее в этом готовы, понятно.
В украинском политикуме, знаете, это как шило в мешке, все понимают, кто что, с чем и как. И поэтому в данной ситуации я абсолютно вижу, что ее может быть... Она человек очень амбициозный, я бы сказал, гиперамбициозный, но не имеет соответствующей подготовки. Поэтому с такими людьми работать просто самое удовольствие.
Но Надежду Савченко встречали как героя, а сейчас как к ней относятся?
В Украине научились оценивать по делам, и когда видят, что герой становится геморроем, то реагируют моментально. Последние 3 года нас научили этому очень хорошо.
Спасибо большое, Владимир Ариф, украинский депутат, был у нас по телефону. Я хочу с голосования сейчас устроить. Вот как вы относитесь к предложению Савченко? Ну, точнее, не то чтобы как вы относитесь. Мы с вами не жители Украины. Хотя, наверное, жители Украины нас слушают, но все-таки в основном жители России здесь. И я спрашиваю у них, вот как вы расцениваете такое предложение? Сдать часть оккупированной территории, ну, с точки зрения Надежды Савченко, она сама говорит, это оккупированная территория, да, для того, чтобы другую часть вернуть, то есть, ну, как бы разменять, и де-факто уже потерянную часть территории, как она считает, сдать, чтобы еще не потерянную вернуть. Это предложение, по-вашему, предательское, тогда 660-06-64, или прагматичное, тогда 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Предложение Надежды Савченко скорее предательское, 660-06-64. Нет, оно скорее прагматичное, 660-06-65.
Здесь нам Антон пишет, да ладно вам, об этой сдаче думали все, только вслух никто, конечно, не скажет. В целом, как мне кажется, за последний год, может быть, чуть больше, вообще тема Крыма немного отошла на второй план по сравнению с тем, что происходит на востоке Украины. А что касается Надежды Савченко, здесь очень...
Это значит, ты говоришь, что, собственно, так, как Савченко говорит, так оно и есть.
Да. Ну, то есть она, мне кажется, просто фиксирует то, что происходит. Но это очевидная вещь. Это может быть плохо, неправильно, вам это может не нравиться. Ну, просто вы зафиксируете то, что происходит на самом деле. И здесь по СМС приходит огромное количество ругательных всяких сообщений в адрес Надежды Савченко, какая она глупое и прочее, как вот господин Арев сказал, что там бред. Угу. Я рекомендую вам прочитать интервью Надежды Савченко, у нас на сайте это есть, просто чтобы понимать, какая она, как она думает и как устроены ее мысли. Ее можно по-всякому называть, но глупой ее назвать точно нельзя. И когда Владимир Арев говорит, что типа вот солдату там особого ума не надо, геополитика там и прочее, не знаю, был ли он на войне, держал ли он оружие в руках и принимал ли он когда-нибудь решение выстрелить в кого-нибудь. Мне кажется, здесь нужно много всего иметь и в голове, и в сердце. Поэтому очень странно. Ну, не буду заочно спорить с ним.
Ну вот, с другой стороны, представить себе восприятие еще и в условиях войны, в которой ощущает себя украинское общество, надо сказать, обоснованно. Такое предложение. Это вспомни про предложение, не предложение, а опрос про события 70-летней давности на телеканале «Дождь». Надо ли было сдать этот самый Ленинград в свое время? Какой он вызвал бурю в стакане воды? Точно так же, только помноженное на 10 или на 20. Может быть, на Украине, я имею в виду по степени восприятия, поскольку эта война, она идет сейчас. И она идет сейчас. 40% наших радиослушателей воспринимают это предложение Надежды Савченко как предательское. И 60%, 59,6%, если быть точным, считают, что оно прагматичное. Продолжим через 5 минут. У нас идет творческое задание. Вам нужно написать историю в стиле Хармса про переодевание. Героями могут быть кто угодно. Политики, известные люди. Да хоть мы с Татьяной Фельгенгауэр.
Говорим
по-китайски.
Родина.
Цуко. Цуко.
Родина. Говорим по-китайски.
Ой, сейчас будет сразу много всего очень важного. Это одновременно и про мемасики, и одновременно про то, как редакция выступила, что сделано. Я начну, наверное, тогда с Дмитрия Пескова, да?
Да, давай только напомню, что есть у нас творческое... А, напомним, когда будем рассказывать про Лаврова там. Начни про Пескова,
ну, да.
Хорошо.
Значит, мы просто вчера с вами цитировали помощника Трампа, который говорит, что россияне готовы были бы есть снег... Но сплотились бы вокруг президента, и вообще санкции всем только на пользу. И Дмитрий Песков говорит, что это да-ги-да. Россияне в условиях санкций Запада действительно скорее предпочтут есть снег, чтобы выжить. Что касается таких метафор, я цитирую по Интерфаксу, что русские готовы есть снег, чтобы выжить, то, наверное, с этим можно согласиться, говорит Дмитрий Песков, известный любитель поедания снега. Хотя я бы уточнил. Конечно, наверное, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям.
Я вчера сам слышал это в голосе и отметил, знаешь, что видимо, у Дмитрия Пескова починили связь. Потому что обычно вот эта телефонная конференция, которая не слышно вообще решить ничего, как будто он где-то у подножия Непала находится, этого Эвереста находится в Непале где-то. Наконец починили связь. В отличном качестве, он все разборчиво сказал. И мы подумали, что на самом деле хорошо бы спросить вот что. Просто хотел бы как-то поподробнее про вкусные отечественные деликатесы, которых становится все больше и больше.
Просто нас всех завалило вкусными отечественными деликатесами.
И, может быть, это Дмитрий Песков их где-то ест, а может быть, не знаю. Потому что, знаете, как-то я почувствовал себя, как в детстве, я спрашивал, значит, у бабушки, почему им нравятся «Кубанские казаки», вот этот фильм. Ага. Они говорят, ну, какой веселый фильм там, точно. Я говорю, а что, правда так жили в колхозах? Там, да ты что? Близко не было. Вот. Значит, соответственно, и так, вроде бы рассказывают про вкусное отечественное, а где они? И мы хотим спросить у вас, что вы чаще едите, снег или вкусные отечественные деликатесы? Если чаще все-таки приходится есть снег, то 660-0664. Если вкусные отечественные деликатесы, то 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, многие в детстве ели снег. Что тут такого?
Некоторые сейчас наверняка его едят.
Такое, а вот это вот, да, вот это вкус первого снега. Нет, первого не надо.
Первого не надо.
Ну, правда, он вкусный бывал раньше. Сейчас, может, не очень. Может быть, в городе Омске не стоит есть снег вообще.
Вообще никогда.
Света. Или,
так ну, что же все-таки чаще приходится? Есть снег 660-06-64 и вкусные отечественные деликатесы 660-06-65. Нас же всегда завалило всех.
Да, теперь на очередь, пока идет голосование у нас про отечественные деликатесы и снег, на очереди у нас, значит, министр Лавров, который сказал про переодевающихся американских дипломатов. Выглядело это, прям скажем, очень своеобразно. Ну, когда он говорит, еще более-менее ничего. В переложении это совсем дичь абсолютно. Но если присмотреться к господину Лаврову, видно, как он... В общем, и сам, по мере того, как говорит, он и сам как-то немного удивляется. А знаешь, вот, ну, у нас же такое бывает, у радиоведущего несет. Несет, вот когда это было, боже.
Что я несу? Но уже остановиться не можешь.
Уже все, да. И ты А сказал, надо Б говорить там и так далее. И вот поэтому у нас творческое задание. Мы подумали, что это чистая хармсовщина, конечно, абсолютно. И известные анекдоты, которые приписывают Даниилу Хармсу. Однажды Пушкин переоделся Гоголем, ну, и наоборот, там Гоголь переоделся Пушкиным.
Ну, собственно, и господин Лавров-то тоже говорит, что у нас американские дипломаты везде ездят и замечены на митингах
вот,
нашей оппозиции, в том числе и в переодетом виде.
Да, и анекдоты, ну, скорее всего, про политиков, да, вашего сочинения и про их переодевание. То есть, однажды НН переоделся НН, ну, и дальше что-то произошло. Пожалуйста, по плюс 7-985-970-45-45 твиттер-аккаунт вызван. Это сегодня такое творческое задание. В 10.49 мы начнем подводить итоги. Но, конечно же, действительно, самым крутым, как всегда, собственно, как вы хотели, был Владимир Путин, у которого там вообще мем на меме сидел и мемом погонял, и еще все поглощал, съедал и так далее. Это был просто клубок мемов про Путина, в смысле про Трампа,
про Трампа,
приехавшего сюда, и проституток. Там логические выводы, которые следовали из этих слов, их страшно даже произносить. Ну, например, о том, что он же конкурсы красоты организовал, зачем ему проститутки?
Сейчас вообще, кстати, на месте всех участниц конкурсов красоты, мне кажется, надо обидеться.
При этом наши проститутки самые красивые в мире. То есть, для этого надо было сравнить их с другими проститутками, видимо.
Хорошая выборка нужна. Вот. При этом, значит, те, кто клепает эти фальшивые обвинения против Трампа, сами хуже проституток.
То есть, они плохие.
Плохие. Ну, бывает еще хуже. Вот, но цитаты я вам, с вашего позволения, можно целиком?
Давай.
Вот это так классно.
Давай.
Это взрослый человек. И, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты.
Да.
Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Они, безусловно, самые лучшие в мире, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это. Тут прекрасно все. От пониженной социальной ответственности до лучших в мире.
Трамп клюнул на это. И вот что наши радиослушатели ответили по поводу... Значит, голосование, что вы чаще едите, снег или вкусные отечественные деликатесы? 17% все-таки деликатесы вкусные едят. Остальные снежком перебивают. В основном.
Не, ну слушай, пока блины с лопатой не подадут, приходится жрать снег.
Причем расклад удивительно похож на то знаменитое скандальное голосование, когда мы спрашивали, согласны ли вы с польским там журналистом или депутатом, что мы живем в говне. Там тоже было очень похоже. Расклад, да. 83-17.
Да, это же 83% едят снег.
И у нас еще одно голосование, уже вдогоночку. Вот все эти мемы, которые придумываются, в частности, у Путина, которые рождаются, да, у Путина, у Пескова, у Лаврова, вчера их концентрация совершенно зашкаливала. И как-то, например, мне пришло в голову, что их заранее придумывают, как анекдоты сочиняют где-то, говорят.
Копирайтеры сидят такие, чем бы еще всех развлечь?
Как вы думаете, на самом деле, это они такие креативные, сами наши политики, наши руководители такие креативные, или им сочиняют все? Ну, в основной своей массе сочиняют, а они поэтому раз так и как-то из рукава достают. Если они сами такие креативные, 660/664, если им сочиняют специально 660/665.
Голосование пошло.
Этот, в свою очередь, опрос напоминает опрос, верите ли вы в двойников Путина. Тем не менее, если вы считаете, что они сами такие креативные, 660/664, если все-таки за них сочиняют 660/665 заранее. А ты как думаешь, Таня, сочиняют им или нет?
Не, мне кажется, что это сами? Их несет периодически просто, да. Но это невозможно сочинить. Ну, ты можешь себе представляешь, сидит, значит, команда эта, копирайтеров ко мне.
Группа творческая.
Да, креаторов.
В Фейсбуке.
Креаторов,
в Фейсбуке,
да,
они
да.
Распределены. Одни в мире, одни там в России, другие за рубеже. Вот. Угу. Почему? Нормально.
Сидят и креативят. Ну, да. Мне креативную группу ко мне. Аня, креативную группу ко мне в кабинет. Срочно.
Еще полминуты буквально. Сами наши руководители такие креативные со своими шуточками, или им их заранее сочиняют, как вы думаете? Если сами 660/664, если креатив, если сочиняют 660/665, если за них сочиняют 660/665. Но ты знаешь, мне кажется, что все-таки есть какая-то вот такая, что неплохо бы вернуть. Какие-то шутки, как минимум, все-таки сочиняют. Мне кажется, есть. Потому что эти мемы, они стали орудием и оружием российской политики. И внутри, и снаружи. И теперь им нельзя пренебрегать. Мне кажется, случайно это было обнаружено. Но, тем не менее, как смеялись над Джорджем Бушем и его бушизмами, думали, mm-hmm. что это можно обратить... Может, я излишне конспирологически,
да, мне тоже обратить кажется, на пользу. Ну, просто как бы... Вот Виктор Степанович Черномырдин говорил точно от себя. Никто ему это не сочинил.
Так не сочинил.
Просто это невозможно сочинить.
У нас раскололась наконец-то аудитория. 51% считают, что это они сами такие креативные. И 49% полагают, что шутки эти им заранее сочиняют. Через 2 минуты будем наслаждаться вами сочиненными шутками и анекдотами в стиле Даниила Хармса.
Реклама.
Высоко-высоко, гора!
Это я знаю. А посвежее?
Все самое свежее с гор. Без политики и стереотипов. Необычно и честно. Найди, открой, исследуй. На сайте этокавказ.ру.
Категория 18+.
Московский театр «Современник». 17, 18, 19, 24 и 25 января. Премьера. Александр Галин. «Амстердам». Спектакль Сергея Газарова. В ролях Михаил Ефремов, Алена Бабенко, Евгений Павлов, Шамиль Хаматов, Дарья Белоусова, Виктория Романенко, Татьяна Лялина, Ольга Родина. «Амстердам». «Современник». Комедия. 16+. Информация на сайте театра.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет журналист, публицист, главный редактор сайта carnegie.ru Александр Баунов. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В эту среду после 22 часов в программе 49 минут. Кандидат на пост министра обороны США Джеймс Мэттис. Спешл гест – первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. 49 минут. В среду после 10 вечера.
Кажется смешным, но люди покупают.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что, результаты творческого задания. Мы пытались с вами сочинять анекдоты в духе Хармса. Про переодевание нас Сергей Лавров так вдохновил. Я буду читать то, что пришло по СМС, а Саша будет читать результаты творческого задания, которое проходило у нас в нашей группе в Фейсбуке «Утренний разворот» с Александром Плющевым, Татьяной Фельгенгауэр.
Надо сказать, группа у нас закрыта, но тем не менее, я даже не знаю, жалко, что у вас нет к ней доступа, потому что публиковать я это не решусь, там много хулиганского, откровенно, а жалко, что вы это не прочитаете. Так что вступайте к нам в группу.
Так, Иркутская область, Стас. Однажды американский посол переоделся Лавровым и пошел на митинг оппозиции. А Лавров переоделся американским шпионом в женском платье и тоже пришел на митинг посмотреть. Дебилы. Кашлянул посол, когда увидел, как Лаврова уводят в автозак.
Знаешь, вот этого, вот этот сюжет в разных своих вариациях повторяется у меня раз 6, наверное. Может, я преувеличу, но несколько раз точно есть. Поэтому я уже дальше не буду такие читать. Вот Анна Серова пишет. Однажды министр Лавров переоделся микояновской докторской колбасой и пришел в гости к Пескову. А Песков его съел.
Виктор из Домодедова отвечает. Однажды Песков переоделся Марией Захаровой, чтобы сплясать калинку, но забыл сбрить усы, и в последний момент перед выходом на подиум был объявлен казачок.
Там почему-то в Марию Захарову многие, или наоборот, она любит переодеваться. Она у нас большой в этом смысле герой. Вот хороший. Про Лаврова много сочиняют, про самого.
Да.
Просто, видимо, решили, что надо про Лаврова, все не обязательно. Можно было, ну, тоже хорошо. Владимир Дзугивский. Заболел однажды Лавров, пришел к терапевту и позвонил. А терапевт из-за двери кричит ему: «А вам не сюда, вам к хирургу надо». Хирург в большой буквы, естественно.
Сергей из Московской области. Однажды Вупи Голдберг переоделась в Оксану Федорову. И только Филя унюхал подмену.
Филя унюхал? Я думал, кинул пирог.
Нет, собачка.
Филя унюхал. Так, сейчас, секундочку. У меня просто очень много. Надо из них... Вот они. Так. Сейчас. В детстве Гундяев нарядился в костюм Гагарина, забрался на крышу дома, посмотрел вниз, а там Мизулина в костюме Терешковой за молодой парочкой из-за куста подглядывает. Хотел рассмотреть получше, но сорвался с крыши, ударился оземь и разом обрел много всякой веры, в закон Ньютона в том числе. Сергей Кузнецов.
Сергей Булавский предлагает такой вариант. Однажды Мария Захарова прикинулась Хиллари Клинтон, надела закрытое платье, сделала умное лицо, улыбнулась. А ноги-то калинку пляшут.
Вот хороший, мне кажется, одно из самых лучших. А ноги-то калинку пляшут. Прям по Хармсу. Сергей Гончаров про нас с тобой сочинил. Однажды Таня и Саша переоделись в Хармсу и дали несмешное задание. Все хохотали.
Из Москвы такой вариант. Новости культуры, такой обзор. Подходит к финалу всемирный конкурс переодеваний. В финал вышли хирург-мотоциклист, переодевшийся экономистом, пресс-секретарь МИДа, переодевшийся дипломатом, и Дональд Трамп, переодевшийся президентом. Но больше всего шансов у Вована и Лексуса, переодевшихся депутатами Госдумы с пониженной социальной ответственностью.
Хорошо, все туда набросали. Молодцы. Так, Андрей Коротких. Однажды Песков переоделся вкусным отечественным деликатесом. Я сначала подумал, что его опять съели. Нет, послушай, как развивается событие в этом сюжете. И никто не узнал человека-невидимку.
Причем
буква «Д» в слове «невидимка» большая.
Кирилл из Москвы. Собянин как-то переоделся в символ Нового года, пошел поздравить горожан с наступающим и 3 недели не мог после похищения вырваться с подмосковной птицефабрики. Леденящая душу история.
Так, Константин Тарасов. Переоделся как-то Песков в слона. Идет по Москве, все говорят: «Слон усатый, слон усатый». Подходит к нему Песков. который пародист. И говорит, ты уж не позорь меня.
Это чистый хармус. Александр из Москвы. Однажды профессор Мориарти переоделся Аркадием Дворковичем. И ну давай управлять российской экономикой. И так до сих пор.
Хороший. А Сергей Буларский, он немножко сменил стиль, знаешь, так как-то покасательный. Помнишь, были еще анекдоты про Штирлица?
Да, вот неожиданно.
Путин пришел на кремлевский маскарад в костюме Трампа. Вроде начиналось все хорошо. Седой парик, костюм с подкладными плечами, свита из длинноногих красавец. Но что-то его выдавало. То ли ходули, то ли часы на правой руке.
У тебя есть что-нибудь еще, скажи?
Ну, пожалуй, все. А, собственно, у нас и время-то с тобой закончилось. Больше и времени никакого нет. Лучшие результаты, как всегда, будут опубликованы у нас на сайте. Там найдете. Все, что понравилось, спасибо за участие. Я не знаю, будет ли завтра стихотворное творческое задание. Ой, сегодня отличное было, когда мы рассказывали про бедного поэта, которого преследуют за стихи. Нам Наиль из Москвы написал, так вот почему вы теперь не даете стихотворных творческих заданий. Завтра попробуем, несмотря ни на что.
Ну да, ну вот мы про тосты с тобой придумали, может пригодится.
Может выйдет. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, большое спасибо всем, кто был с нами. Завтра в 8 утра на радиостанции «Эхо Москвы» слушайте наш утренний эфир.